Так, ну что, господа, можем считать, что все в сборе. И мы представляем очередную лекцию нашей вечерней школы. Продолжаем разбирать деятельность КГБ в позднесоветские времена. До перестройки мы еще дойдем. КГБ и перестройка будет у нас отдельной темой. А сегодня мы продолжаем знакомиться с работой 5-го управления КГБ, которое, собственно говоря, и составило, я бы сказал, величие и славу данной организации. Конечно, можно говорить о разных линиях работы КГБ, и о разведке, и о контрразведке, но, как мы уже это обсуждали на прошлой лекции, все было крайне взаимосвязано. КГБ и мода. С одной стороны, вроде бы КГБ, конечно, не занималось, я бы сказал, преследованием людей за то, что они как-то не так одеваются. Но проблема все-таки была в том, что молодежь выходила из-под контроля советской идеологической системы. Барьеров в силу и политики разрядки, и вообще изменений международных, я бы сказал, коммуникационных связей становилось все меньше, в том смысле, что информация проникала в Советский Союз. Пластинки, веяния, журналы. Все это в той или иной степени привозилось как, собственно, иностранцами, так и нашими гражданами. И для КГБ, начиная с еще периода борьбы со стилягами, в конце 50-х, начало 60-х годов, всегда была тема молодежь, ее привычки, ее досуг. И, соответственно, эта тема волновала органы КГБ, как и партийные, и комсомольские органы, с той точки зрения, что молодежь переставала становиться советской. Она смотрела, что происходит на Западе, как одеваются, что слушают. Музыка, безусловно, проникала. Борьба на границе с тем, чтобы не привозили, безусловно, была. Но перекрыть все каналы поступления было невозможно, с одной стороны. А с другой стороны, существовало и то, что мы называем радио. Служба, радиопередачи, радио, я бы сказал, станции, которые передавали не только новости и не только вели, как считалось, Советский Союз, агитацию и пропаганду в эфире, но и, собственно говоря, пропагандировали не наш буржуазный образ жизни, кинематограф. Как бы то ни было, но масса зарубежных фильмов попадала на наши экраны. И не только, скажем, фильмы исторического или познавательно-художественного свойства и классический репертуар, но и фильмы, которые отражали жизнь современного Запада. Очень часто это были французские, итальянские фильмы. И всем было понятно, что картинка на экране, она разительно отличается от картинки советской жизни. Привычки героев, привычки персонажей тоже были, я бы сказал, в некотором разительном контрасте с тем, как привык жить советский человек. Советский человек обращал внимание, что показано в фильме, что едят, что на витринах, как магазины устроены. И это все было действительно некой картинкой из другой жизни, из другого мира. И журналы, советские журналы, если мы полистаем подшивку «Крокодила», они посвящали много публикаций не то чтобы разоблачению, а, скажем, издевательством над увлечением модой, потому что полагали, что все это недостойно советского человека. Тот минимализм, в котором росли граждане в послевоенное время, он сменился более или менее достатком в хрущевско-брежневские времена. Достаток диктовал уже желание как-то иначе проводить время и иначе одеваться. Одеваться не так, как все. И отсюда, собственно говоря, шло то, что называется сначала увлечение моды, которое влекло за собой с точки зрения партии, идеологических аппаратов и КГБ, и увлечение и иным образом жизни, и иным образом мысли. Вот с точки зрения КГБ это все было опасно. Поэтому если мы посмотрим и полистаем отчеты 5-го управления, то там точно сказано именно об этом. Вот из отчета за 70-й год, где констатировалось ослабление политико-воспитательной работы в некоторых молодежных коллективах, и также писалось о том, что очевидно проявление влияния зарубежной пропаганды. Цитирую, этими же причинами объясняется проявления среди хиппи. Отдельные авторитеты из них пытались придать явлению хиппи политическую окраску, представить его в качестве своеобразной формы идейной оппозиции существующему в СССР строю. Предпринимали меры к организационному оформлению. В частности, в ноябре 70-го года была сорвана их попытка провести в Таллине так называемый Всесоюзный съезд хиппи. То явление, которое на Западе, понятно, было органичным и означало, ну, не только своеобразный бунт молодежи, но и своеобразную разочарованность молодежи в мире взрослых и в идеалах взрослых, все это, конечно же, не могло не перекочевать и на советскую почву. Но если на Западе сомнение молодежи в идеалах взрослых, в общем-то, было просто типичной болезнью роста, для советской идеологической системы это воспринималось как трагедия, потому что как это они не разделяют идеалы взрослых? Эта тема «молодежь, взрослые» и даже некоторые искусственные противопоставления всегда искалась и идеологическими органами, и органами КГБ, даже в советских фильмах, если мы вспомним фильмы 60-х годов, это очевидно, это есть. Также мы можем видеть и, собственно говоря, ту работу, которая вывелась органами КГБ и, в частности, Московским управлением КГБ по искоренению всех этих молодежных течений. В 1973 году в управлении КГБ по Москве и Московской области была составлена справка о положении в среде студенческой молодежи, и направлена она была заведующим отделом административных органов МГК, Московского городского комитета партии. Подписал справку заместитель начальника управления Боровлев. Он писал, что в последнее время управлением КГБ совместно с партийными и комсомольскими органами и управлением внутренних дел Мосгорисполкома проведена работа по так называемым хиппи. В основном молодежь 16-летнего, 28-летнего возраста. С марта 1973 года, писалось в этом документе, совместно с Московским городским комитетом комсомола и органами милиции профилактировано 40 хиппи, а всего за 1972-1973 год были приняты меры воспитательного профилактического характера к 300 таким лицам. Отдельные продолжили свой антиобщественный образ жизни и, цитирую, находятся на поименном учете, и с ними продолжаются работы. Причем интересно, что причинами этих так называемых негативных с точки зрения КГБ проявлений считалось, что это влияние враждебной и идеологической зарубежной пропаганды, связь с ревизионистской и националистической молодежью из числа советских граждан, идеологическое вредное влияние отдельных иностранцев, ну и, разумеется, ознакомление тех, кто участвовал в движении хиппи, с антисоветскими, клеветническими и другими политическими вредными изданиями литературы, журналов и так далее. Но под этим рассматривались, вообще-то говоря, любые журналы, даже там, я не знаю, какой-нибудь журнал, который издавался в Америке или в Великобритании, журналы, которые рассказывали о новинках рок-музыки. Все это то, чем интересовалась молодежь. Вот здесь перед вами картинка из журнала «Крокодил». Темы вынесены на обложку, что называется. Не часто на обложку попадали веяния молодежной моды, но вот здесь чем хороша картинка, что она с одной стороны гротескно, но в другую, гротескно представляет молодежное увлечение, увлечение именно какой-то необычной одежды, а с другой стороны, она довольно стильная, потому что создает, вообще говоря, образ того Советского Союза, который практически не существовал. Все-таки не так ярко и красиво были одеты люди на советских улицах. Здесь же представлены наиболее яркие образцы и девушек, и юноши, и, как видим, в общем, здесь довольно художественно и, мне кажется, очень выпукло представлено то, с чем вроде бы должны бороться, а с другой стороны, всегда советские журналы юмористического свойства грешили тем, что, представляя явление выпукло, они делали своеобразную рекламу этому явлению. И любой подписчик журнала «Крокодил», посмотрев такую картинку, думал, а вот примерно как надо одеваться, потому что художественно выписанные силуэты они, в принципе, взяты со страниц журналов мод. Но только здесь, конечно же, утрированно гротескный характер этому придан. А вообще-то говоря, так одеваться было вполне стильно в те годы. И это было довольно неплохо. Это, кстати говоря, тема, связанная с проявлениями инаковости в советском обществе, она в начале 70-х годов получала развитие, и мы это видим по тем запискам, которые составлялись и Московским управлением КГБ, и Центральным аппаратом, относительно того, какие люди вызывают беспокойство у КГБ и какие люди состоят, собственно говоря, на заметке. Это не значит, что все они на оперативном учете. Они могли быть и на оперативном учете в милиции, как вот здесь сказано в той записке, которую я цитировал выше. Занимаются все-таки комсомольские оперотряды, милиция. Но КГБ тоже держит руку на пульсе, понимая, что такое движение может перерасти во что-то, что будет КГБ в дальнейшем также тревожить. Вот, например, записка от 23 февраля 1973 года, которую направили заместителю, первому заместителю председателя КГБ Семену Цвигуну из управления КГБ по Москве и Московской области. Справка о некоторых контингентах граждан, проживающих на территории Москвы и Московской области. Причем не сказано, каких граждан, хороших, плохих, просто некоторые контингенты. И удивительная вещь. Посмотрим, кого перечисляют в этом списке, и попытаемся предположить, для чего бы это могло понадобиться первому заместителю председателя КГБ. Первым пунктом идут сионисты, 228 человек, в скобках 93 семьи. Второй пункт – лица, занятые самиздатом, 110 человек. Ревизионисты, реакционные секты, пятидесятников, 600 человек, инициативники, 130 человек, то есть некая религиозная оппозиция. На четвертом месте идут хиппи, 44 человека. На пятом социально опасные психические больные, 3768 человек. На шестом месте идут алкоголики. Здесь 99803 человека. Помечено в скобках, это не только Москва, но и Московская область. На седьмом месте наркоманы, 1661 человек. На восьмом месте женщины легкого поведения, 1714 человек. На девятом месте лица, ведущие паразитический образ жизни, 9345 человек, в скобках выявлено, то есть не все еще выявлены. И также было указано, что в Москве проживает 226 человек, крымских татар, которые тоже являются, естественно, с точки зрения КГБ опасны, потому что настаивают на праве возвратиться на жительство в Крым, откуда татары были выселены в 1944 году. Здесь вполне понятно, что алкоголики, как говорится в известном фильме, не наш профиль, это не профиль КГБ. Но КГБ аккумулирует сведения, связанные вообще со всеми проявлениями несоветского стиля жизни, неправильного или несоветского. Понятное дело, что алкоголики, безусловно, не все учтены здесь. Но я так думаю, здесь через органы милиции учитывались именно те, кто либо уже имел конфликты с законом, либо отправлялся в так называемые ЛТП, лечебно-профилактические, значит, лечебно-трудовые профилактории. То есть, как в конечном счете, это и есть, я бы сказал, своего рода констатация неблагополучия, связанного с тем, что образ жизни людей не соответствует тому, что хотели бы в данном случае иметь и видеть партийные и органы КГБ. Ну вот, например, если мы говорим о хиппи, то это явление, конечно же, к концу 70-х годов пошло на спад в силу того, что в конце концов КГБ перестали бороться с модой. Да, в некоторых документах мы читаем довольно странные сентенции со стороны КГБ, где пишется, что мода не является политически нейтральной, это есть сфера, где могут, собственно говоря, проявляться не наши, не советские тенденции, а в силу этого на этой почве могут объединяться люди и таким образом объединение людей. Их тревожит, конечно, больше всего, нежели их манера одеваться. Но если манера одеваться становится вызывающей, то здесь КГБ принимают определенные меры, связанные с так называемой профилактикой. То есть могут внушать, могут убеждать, могут говорить, но выписать в себе, что многие люди, которые следовали моде, они все-таки были встроены в советскую жизнь, учились, работали. А мода лишь мода, всего лишь на все. Значит, давайте вопросы потом, а журнал «Бурда» появился только в годы перестройки, так что давайте не будем все-таки путать одно с другим. Мы сейчас говорим о годах Брежнева, мы еще не перешли к 80-м годам. Но даже в 80-м году, когда готовилась Олимпиада, принимались вполне традиционные меры. Что нужно было делать органам КГБ? Им нужно было удалять хиппи с московских улиц и с улиц городов. Когда приезжал, например, в Москву Никсон в мае 1972 года, естественно, хиппи переловили, посадили большинство из них в психиатрические лечебницы. Не было никакого к тому основания, как вы догадываетесь. Но вопрос в том, что, вообще-то говоря, карательная психиатрия, она довольно широко стала использоваться с 1969 года. В этом тоже была определенная инновация Андропова по тому, как не ухудшать статистику, арестную статистику органов КГБ, о которой мы еще сегодня поговорим, и в то же время каким-то образом все-таки воздействовать на ситуацию, влиять на ситуацию и локализовать и изолировать непривычных и неприятных с точки зрения власти людей. А в 80-м году читаем, например, в отчете за июнь месяц. Осуществлен комплекс агентурно-оперативных мероприятий по предупреждению политически вредных антиобщественных проявлений со стороны подражателей хиппи в период подготовки и проведения Олимпиады 80. В этих целях в ЦК КПСС направлены материалы для выработки соответствующих мер по линии МВД СССР, прокуратуры СССР и других ведомств. Также сообщалось уже позже в отчете, что в августе 80-го года сорван слет хиппи в Лиепае. Из республики выдворен 31 человек. Ну, или в том же 80-м году читаем о таких же предупредительных мерах, но уже более конкретно. Приняты меры к принудительной госпитализации наиболее активных лиц из числа хиппи, Словоростова и Галишевского, которые по имеющимся данным состоят на учете по поводу психических заболеваний. Такая эвфемистическая форма. С одной стороны, они вроде уже состоят на учете, потому что их время от времени изолировали таким образом. А с другой стороны, это дает основание в любой момент прибегнуть к этой мере изоляции, к этой мере, которые, собственно говоря, лишит их на время свободы, но при этом не нужно будет это все довольно серьезно и процессуально оформлять. Принудительное лечение, психиатрической лечебницы в советское время, это была, так сказать, очень простая, не бином Ньютона. Именно не случайно в годы перестройки появился закон, который очень строго в этом отношении пытался ограничить произвол власти и вводил ряд ограничений на принудительную госпитализацию в психиатрическую клинику. Но это будет потом. Это будет тогда, когда, собственно говоря, уже и люди будут смелее. Но в тот момент, еще, во-первых, КГБ, что странно отметить, в 80-м году они еще борются с теми, кто причисляет себя к хиппи, а с другой стороны, они уже беспокоятся по поводу движения панков. Но мы об этом еще поговорим. В 92-м году, когда закончилась, собственно говоря, всесильная власть КПСС, и появились во множестве комиссий, которые занимались архивами КГБ и КПСС, появились публикации в газете «Аргументы и факты», в которых, как вы видите, были представлены фрагменты отчетов 5-го управления КГБ. Вот это для нас и есть, между прочим, наполнение деятельности КГБ. Чем они занимаются? Что, собственно говоря, делается и против кого делается? Здесь вы видите фрагменты этих отчетов, которые прямо не просто цитируют какие-то кусочки, но здесь же дается, кстати говоря, и архивные шифры на эти документы. Ну, давайте смотреть. Первое, что бросается в глаза, это грубейшее нарушение прав и свобод людей, проживавших в Советском Союзе. А второе, мы видим, собственно говоря, вот ту механику, те методы воздействия КГБ, и прямые, и опосредованные против людей, которые вызывают у Комитета госбезопасности беспокойство. Вот читаем здесь второй абзац. От поездки в США на основании имеющихся компрометирующих материалов отведен сотрудник Госкомиздата Малышев. Ну, а дальше в Народную Республику Болгарии посылались по линии РПЦ во главе с патриархом Пименом и в состав делегации включены агенты органов КГБ. Подготовлены и обобщены материалы в отношении драматурга Розова, допускающего негативные суждения об отдельных сторонах советской действительности. Вот этот вот чекистский новояз, отдельные суждения об отдельных сторонах нашей действительности. То есть, в принципе, если пролистать отчеты пятого управления, которые, конечно, далеко не полностью, а лишь крайне фрагментарно и частично были опубликованы в 1992 году, чем, собственно, публикаторы навлекли на себя негодование, и публикация была приостановлена, но сначала она пошла в газете «Аргументы и факты» довольно активно, и вы видите здесь врезка, стиль и орфография текстов сохранены, документы представлены комиссии Президиума Верховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств деятельности ГКЧП народным депутатом России Львом Пономаревым. И дальше уже в следующих публикациях содержались призывы тех, кто узнал себя в этих публикациях, обращаться в комиссию, потому что пятое управление, которое прекратило свою деятельность в 1989 году, будучи переименованным, но это я говорю, забегая вперед, в управление Z по защите конституционного строя, тем не менее, именно пятое управление и составило, собственно, весь тот негативный имидж КГБ, который сохраняется и поныне. Ну, вы же прекрасно видите, что если спортсменов отводят от поездки на соревнования только потому, что получены материалы, вот там в скобочках вы видите, ОТМ, то есть это значит подслушивали, подсматривали оперативно-технические мероприятия, о намерении выйти замуж за иностранца. И именно поэтому ее не пустили, соответственно, за границу. Причем с использованием оперативных возможностей в отделе спортивной медицины. То есть это ведь не делалось так, что напрямую спортсменке Масловой сказали, нет, ты за границу не поедешь, потому что у тебя плохие мысли, или ты плохо настроена. Нет, просто в отделе спортивной медицины говорили, что-то здоровье подкачало у тебя. Давай-ка ты это самое, пока останешься, надо тобой позаниматься. Может, и напугали изрядно, сказав, что вообще здоровье никуда. И посмотрите, что происходит в части вербовки агентов. Вот здесь последние два абзаца этой публикации. Зав. Отделом ИНИОН, в Институте международного рабочего движения. То есть вопрос, а зачем им там агенты? Но это как раз та линия, о которой мы говорили раньше, когда Андропов писал записку 68-го года, а потом позже в материалах пятого управления КГБ говорилось, что слабы агентурные позиции в тех или иных учреждениях. То есть недостаточен охват массы служащих и в творческих союзах, и в учебных и научных институтах. ИНИОН – Институт информации по общественным наукам. Да. Вот смотрите следующий, 84-й год. Звено дела оперативной проверки на Аверинцева, доктора филологических наук, зав. Сектором Института мировой литературы имени Горького. Осуществляется агентурное оперативное мероприятие по изучению объекта. Если смотреть внимательно на все эти, я бы сказал, пункты отчетов, то мы увидим не просто все проникающие око КГБ, но увидим, что практически никто из тех, кто более или менее заметен в общественной, в творческой и в советской жизни, не остается без внимания органов. Посмотрите, заведено дело оперативной разработки под названием «Паяц» на Тарковского с окраской измены родине в форме отказа возвратиться из-за границы и оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР. Понимаете, это вроде бы хорошо забытое старое, которое нам и в современной жизни напоминает о себе. Или вот 85-й год. От агента Кларина получена информация об идейно незрелых моментах в творчестве эстрадных драматургов Жванецкого и Городнянского. Материалы направлены в пятую службу КГБ СССР по Москве и Московской области. Очень интересно, потому что, когда мы говорим об этом, то сразу видим и распределение сфер влияния. То есть все, кто относится, условно говоря, вот, например, к Москонцерту, значит, они агентурно-оперативно обслуживаются пятой службой Московского управления КГБ. То, что мы видим, сейчас опубликовано было представителями комиссии, это документы центрального управления, то есть пятого управления КГБ. Ну, Здесь же, интересно, завершена работа по проверке советских граждан, имевших внеслужебные контакты с гражданином Индии, художником Рерихом в период его пребывания в СССР. 12 контактов поставлены на учет. То есть вот здесь та самая работа компьютерного центра, когда каждый гражданин, который имел контакты с иностранцем или за границей, ставится на учет. И здесь же, соответственно, мы видим вообще механизм прохождения таких дел. Здесь еще можем встретить даже интересную вещь, формулировку, когда об известных писателях, известных драматургах и вообще известных деятелях СССР пишут «объект заинтересованности Пятого управления». Что это означает? Это значит, непосредственно на него сигналов о том, что он занимается враждебной деятельностью, нет. Это значит, что он не является агентом, он не является объектом разработки. Но он объект заинтересованности. И такими объектами, если мы посмотрим вот по этим опубликованным отчетам, являлись, например, Распутин или художник Глазунов. Это что значит? Это значит, что их творчество с точки зрения КГБ не совсем нормативно правильно и может вызывать разные толки и разные группирования вокруг них или на почве этого творчества, или на почве преломления идей из их произведений. Но, тем не менее, это значит, что за ними следят. Возникает вопрос, а какой правовой статус? Как это возможно с точки зрения советского закона? Следить за человеком, который не дал ни малейшего повода к тому, чтобы за ним следили. То есть, если читать эти отчеты долго и внимательно, то вы увидите, что все это грубейшее нарушение прав и свобод советского гражданина. Посмотрите, как активно здесь работает в 85 году агент Кларина. Она же о Задорном сообщает. Но последние строчки этого абзаца. Материалы используются в подготовке профилактики Задорного. То есть это значит, что с ним непременно встретятся сотрудники КГБ и будут говорить, в чем он конкретно неправ. Ну и, конечно же, посмотрите, как нарушается право и тайна почтовой переписки. Последний абзац слева, начало. Совместно с оперативно-техническим управлением КГБ только за июль предотвращена засылка из-за границы в адреса отдельных советских граждан, религиозных и государственных учреждений СССР 159 почтовых отправлений, в том числе 49 в адреса объектов оперучета управления, а также дорогостоящих посылок трем сектантским экстремистам. Очень интересно, что такого дорогого могли послать сектантским экстремистам. Но, в принципе, могли. И дальше читаем. В ходе подготовки к работе творческой мастерской литераторов 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов осуществлена проверка литераторов, принимавших участие в ее работе. От работы в мастерской отведены Арутюнян, Тиунов, Мальгин, Калугин, Плеханов, Жданов, на которых получены материалы компрометирующего характера. В состав мастерской введены агенты Беликов, Зорге, Сомов, Соловьев, Креер. И 4 источника, принятые на связь из местных органов, да, которые прибыли в Москву. То есть, посмотрите, литераторы ни сном, ни духом. Нет, ну где-то, может быть, у себя они высказывались. Когда-то такие, я бы сказал, горячие сторонники и адепты советского режима, такие как, например, Сергей Кара-Мурза, писали, что «ну а что страшного-то? Почему вся интеллигенция боялась КГБ? Ничего плохого никому они не сделали. Вся активность КГБ проходила то, что называется, в тайной сфере. Не принято в литературный институт абитуриенты. Но им всегда объясняли, ты плохо сдал экзамены. Отведена от поездки за границу спортсменка. Ей объясняли, у тебя здоровье подкачало». На самом деле за всем этим очень часто стоял КГБ. И когда люди боялись высказываться публично, они знали, чего они боятся. Они боятся именно попасть в поле зрения КГБ, потому что формально, да, вроде бы тебя за анекдот не посадят. Бывало всякое, при Сталине сажали и за анекдоты. Но в советское время, понятно, люди массово рассказывали анекдоты. Но они знали, что если очень сильно и долго заниматься критикой советской власти, то рано или поздно советская власть на тебя обратит внимание. Ну, не буду вас особенно долго утомлять, то, что называется, чтением документов. Ну вот посмотрите еще один фрагмент отчета, который говорит о том, как КГБ следил за Сахаровым. Агентурный псевдоним, который дали по делу оперучета Сахарова, был «Аскет», что, в общем, довольно точно соответствует его образу жизни, заметьте. На него было порядка 100 с лишним дел, томов, дела оперативного учета.
А Сахаров какой должность занимался?
Академик Академии наук. В данном случае о нем советская энциклопедия в 1979 году сообщала, что он отошел от научной деятельности. Они не могли не поместить в энциклопедию словарную статью Сахаров. Она была самая маленькая, если сравнивать со статьями о других академиках. Но, тем не менее, в этой статье четко констатировалось, что вот он там имел заслуги, трижды Героя социалистического труда, но отошел от научной деятельности. В данный момент, когда вы видите отчет 1985 года, он сослан в Горький. Он лишен своих наград. Между прочим, тоже без решения суда. То есть абсолютно антиконституционный поступок советской власти. Тем не менее, поступок совершился. И никаких массовых протестов общественности не было, потому что общественность и боялась протестовать. Но вот здесь вы видите, что о его здоровье все-таки беспокоится и посылают врача-кардиолога и специалиста по питанию, потому что Сахаров время от времени в ходе протестов объявлял голодовки. И все это продолжается годами. Здесь вы видите фрагменты, я бы сказал, в общем, только отчетов начала 80-х годов. То есть то, что народные депутаты, работая в архиве КГБ, сочли возможным или успели, я бы сказал, скопировать и опубликовать. Но тем не менее, вот эти все публикации, которые состоялись тогда в 92-м году, они дорогого стоят, потому что здесь есть все. Здесь есть все направления деятельности, все отделы. Вот, например, смотрите, 1986 год. В связи с наличием компрометирующих материалов, отведены от загранкомандировок в капиталистические страны сотрудники ТАСС Драгунов и Кузнецов. Как вы думаете, какой отдел 5-го управления занимается этим? Это и из какого отчета взято? Ну, 14-й отдел, конечно, который занимается прессами и СМИ, прессой, СМИ, радио, гостелерадио. Следующий абзац. По делу оперативной разработки на Святошу, Штильмарк, совместно с УКГБ Липецкой и Мурманской областей у близких связей умершего объекта изъято несколько экземпляров его рукописи. Но здесь абсолютно понятно, что этим занимается 4-й отдел, который занимался религиозными деятелями. Ну и так далее, и так далее. Так интересно, кстати, что и те мероприятия, которые проводит советская власть, они тоже вызывают пристальный интерес у КГБ с точки зрения, чтобы там было все спокойно. Был очень известный, я бы сказал, согласно произведенному эффекту съезд кинематографистов в 1986 году, на котором сменилось руководство Союза кинематографистов и был избран Лен Климов. Но это было абсолютной неожиданностью, и если бы не решение людей из Политбюро, которые сказали, не будем в это вмешиваться, то, конечно, могли бы не допустить избрания, не могли бы не допустить такого, я бы сказал, такой формы проявления демократии снизу. Ну вот здесь, смотрите, КГБ все-таки занимается съездом кинематографистов. Вот здесь предпоследний абзац. В связи с предстоящим 5-м съездом кинематографистов СССР от агентов Москва, Нора, Николаев, Полянский, Степанов, Езерский получены сообщения о положении в среде кинематографистов и некоторых негативных проявлениях во время отчетно-выборных собраний в московских секциях. Сообщения доложены руководству управления. Ну, а что, собственно, руководство управления? Руководство управления на основе таких сообщений информировало ЦК КПСС. И если бы ЦК КПСС захотели, то они, безусловно, могли бы добиться нужного результата на съезде. Но дело в том, что в тот момент и ЦК КПСС толком, в общем-то, не знал, чего он хочет от кинематографистов, потому что, с одной стороны, на съезде 27-м в 86-м году объявили, что все, гласность, перестройка, а с другой стороны, в общем, давить и не пущать было бы уже как-то неловко. Но, тем не менее, вы видите, что здесь работа-то кипит. То есть КГБ-то, как старый отлаженный механизм, продолжает работать. Ну и, конечно же, обслуживались оперативным образом игры доброй воли. И закрыт въезд в Советский Союз для 90 иностранцев, подозреваемых в связях с клирикальными центрами Запада. То есть, в конце концов, когда мы говорим о вот этой рутинной работе пятого управления, то здесь гордиться сотрудникам абсолютно нечем. Они могут говорить о том, что у нас же были и антитеррористические направления, мы же занимались и хранением взрывчатых веществ, не разрешенным или использованием их в террористических целях, что тоже правда. Но только это была малая часть работы пятого управления. Основная часть касалась, безусловно, вот этой вот огромной сферы подслушивания, подсматривания, выведывания, выпытывания, обобщения, посылки материалов наверх. Более того, пятое управление, конечно же, не выступало как цензура, потому что очень часто запрашивали соответствующие цензурные комитеты дать оценку той или иной рукописи. Но пятое управление влияло на содержание рукописей, если, например, понимало, что данный момент является негативным с точки зрения оценки советской власти. Вот, например, в более ранние годы, в 1973 году, мы читаем такой абзац в отчете. В последние годы на сценах ведущих театров Москвы, Ленинграда и некоторых других городов появляются спектакли, идеологическая направленность которых, как видно, определяется тенденциозными взглядами авторов драматургических произведений и постановщиков спектаклей. Нередко наблюдается склонность некоторых режиссеров и драматургов даже в работе над классическим репертуаром и пьесами на исторические темы к проведению двусмысленных параллелей с современностью, что может вызвать у зрителя нежелательную реакцию. Через агентуру и другие возможности необходимо принять меры к выявлению причин, порождающих указанные явления в театральном искусстве. И это не единичный пример, когда Пятое управление КГБ интересовалось драматургией, постановками. Здесь же четко сказано, даже на классические темы. И мы знаем, с какими большими трудностями проходили, например, все эти цензурные и приемочно-комиссионные рогатки, спектакль театра на Таганке «Борис Годунов». КГБ боялась каждого куста. Им казалось, что фраза «а народ безмолвствует» обращена не тому прошлому, которое было, а тому нынешнему положению дел, когда народ по-прежнему безмолвствует.
А вот сразу не любим упашивать КГБ, значит,
пожалуйста, в конце.
Сейчас, подождите, давайте про вопросы потом, потому что если у вас есть уточнение по ходу, вы можете, конечно, его сделать, но не вопросы. Ладно? Если говорить о статистике арестов и привлечение к уголовной ответственности за эти годы. Вот посмотрите, какую справку подготовил Андропов и послал в ЦК КПСС в 1975 году. Это, я бы сказал, такое обобщение. Но это обобщение очень важное, потому что оно показывает структуру арестов, то есть кто арестовывается, за что арестовывается. И более того, дает нам возможность оценить, собственно говоря, масштаб деятельности КГБ за указанные годы. Здесь вполне очевидно, что в 59-62 годы, конечно, к ответственности привлекалось гораздо больше человек. При Хрущеве все-таки еще действовала эта инерционность по отношению к борьбе с людьми, которые высказываются. Не обязательно встали на путь организационной диссидентской деятельности, но высказываются. Но постепенно число таких лиц убывает. Но вот эта справка опубликована в одном из источников, который рекомендован вам в качестве учебной и вспомогательной литературы. Составитель этого сборника сидит здесь у нас в зале. Вот он, Геннадий Кузовкин, который цифры все узнает, знает их наизусть. И я надеюсь, на следующей лекции мы уже вместе с Геннадием будем анализировать такое явление, как сам издат, и поговорим о нем поподробнее. Поэтому сейчас, собственно говоря, вспомним цифры, которые, Гена, может быть, ты и упустил, или просто не помнишь. Лица, занятые самиздатом. 110 человек в Москве. Интересно, в 1973 году это все выявленные или плохо работает КГБ? Как, Гена, ты полагаешь? 110, много это или мало для города Москвы? Ну, вот я просто хочу сказать, что это вот тот вопрос, который мы будем обсуждать в следующий раз. Посмотрите, что здесь важно. На прошлой лекции задавали такой вопрос. А как же контрразведка? Вот пятое управление. Что мы на нем все время концентрируем свое внимание? Но ведь контрразведка занималась выявлением как раз лиц, занятых шпионажем. Ну или диверсиями, наконец. То есть занималась той частью особо опасных государственных преступлений, которые тоже подведомственны КГБ. Но не 70-я статья, о которой мы говорили. И не 190-я прим. Посмотрите за шпионаж. За 59-62 годы. Это всего 28 человек. За 63-66 годы это 8 человек. За 67-70, то есть за 4 года 10 человек. И, наконец, 71-74 – 9 человек. То есть это просто-напросто даже как-то несерьезно обсуждать. Это по всей стране. Это все органы КГБ. Это не значит, что шпионов нет. Но мы сейчас говорим о тех, кто арестован и обвинен был именно в шпионаже. Но всегда возникал вопрос, а кто эти люди? И вот, уверяю вас, здесь нет работников пищепрома, нет работников Мосзелентреста. Здесь в основном работники советских учреждений на довольно высокопоставленных должностях, потому что только они и представляют интерес для западных разведок. Если мы говорим, конечно, не о дутых делах, а о реальных. А реальные дела, безусловно, были. Вот недавняя публикация «Новой», где, в общем, говорилось о том, где, собственно, работали предатели, изменники Родины, и выясняется, что десятками они числились и в Главном разведывательном управлении Красной Советской Армии, Генштаба Вооруженных Сил, и, соответственно, во внешней разведке, и в самой контрразведке. Приводятся многие фамилии и в военно-технической разведке, и в КГБ. В КГБ это и майор Шеймов, но он не был арестован, он убежал. Он исчез вместе с семьей. И лейтенант Макаров, заместитель начальника Московского управления, это не точно, майор Воронцов, сотрудник Московского управления КГБ, сотрудник контрразведки Юрченко, который вернулся, сначала перебежав. Ну и, конечно же, многие-многие другие. Можете найти эту публикацию в «Новой газете» от 25 сентября 2017 года, номер 108, по-моему. И посмотрите, это действительно интересно, потому что, хотя она и не полна, эта публикация, но она говорит о том, что, в общем-то, упрекать в измене Родине сотрудники КГБ должны были прежде всего сами себя. Ну и, разумеется, высокопоставленных работников Главного разведывательного управления и вообще всех тех, кто бывает за границей. Среднестатистический человек не имел возможности самостоятельно поехать за границу. Это было обставлено такими проблемами, связанными с выездом, с разрешением на выезд, но мы об этом немного говорили. Но вы видели, что если в КГБ имеются материалы, то человек, конечно, никогда не поедет за границу. Вон, даже из официальных делегаций отводятся участники их, только потому, что у КГБ имеются какие-то в отношении них претензии. А вот в том числе за измену Родине, это не возвращенцы. Это те, кто, собственно, отказался вернуться из-за границы или убежал за границу. Это не значит, что они все посажены, но на них заведены дела. Вот здесь вы видели дело оперативной разработки, заведенное против Тарковского, режиссера. Но это дело, которое не было доведено до суда. А здесь уже состоявшиеся, собственно говоря, побеги, потому что Тарковский просто отказывался вернуться, будучи работающим там. Да, кинорежиссер. Ну вот смотрите, антисоветская агитация и пропаганда. Здесь учтены все категории, то есть не только 70-я статья, но и 190-я статья. И это все равно довольно внушительные цифры, даже если мы говорим о 3-4-летнем периоде, то посмотрите, и 381 человек за 67-70 год, и 348 человек за 71-74 год. И я бы вам сказал, что это довольно много. Но это именно та, я бы сказал, с точки зрения Андропова, разумная достаточность, когда сажают именно тех, кого КГБ считает уже достойными посадки, и работает, то есть профилактирует и запугивает тех, кто с точки зрения КГБ еще, скажем так, до полноценной посадки не созрел. Но здесь еще есть и другая составляющая. Все-таки в суд надо что-то предъявлять. И иногда, как вы понимаете, деятельность человека, если он занимается, скажем, устной агитацией и пропагандой, довольно сложно документировать. Нельзя в советский суд было принести материалы прослушки. Это был строжайше запрещенный, то, что называется, официальным законодательством метод добычи информации, как и перлюстрированные письма. Но можно было сделать разные трюки. Можно было сделать так, чтобы будут подготовлены различные свидетели. Например, письмо, которое содержало явные улики против человека, оно могло попасть не ему в руки, а в руки его соседу, доверенному лицу органов, который его нес в соответствующей инстанции, и тогда письмо таким образом было легализовано. Но сначала-то его, конечно, посмотрели сотрудники КГБ. То есть нарушение прав в этом смысле имело системный характер. Вот посмотрите, что делают с людьми, которые, я бы сказал, ну, чуть-чуть не дошли по своим поступкам и кондициям до посадки. Это профилактика. Вот централизованный учет не велся до 66 года. Что, в общем, действительно так, потому что я тоже в статистике этих цифр не видел. Но, тем не менее, посмотрите, за период с 67 по 70 это 58 тысяч человек. За период с 71 по 74 это 63 тысячи человек. Это что значит? Это значит, что каждый год от 15 до 20 тысяч подвергались этой процедуре запугивания и, как мы уже говорили, отеческого говорения, где им объясняли, что будет дальше с ними. Ну вот здесь очень интересно, а в том числе кто? Посмотрите, составы. Лица, имевшие подозрительные связи с иностранцами или вынашивающие изменнические намерения. Вот. Это те, которых подозревали, что он может убежать. СССР – это тоталитарная секта, из нее нельзя выехать просто так. Лица, допускавшие политически вредные проявления. Но здесь речь идет, конечно же, и о высказываниях. Посмотрите, это, конечно, подавляющее большинство людей. Профилактировано с участием общественности всего. Тоже довольно внушительные цифры, но не главное. Видите, все-таки чаще это делалось кулуарно, а не на общих собраниях. Хотя при Хрущеве как раз делали упор именно на такую форму, я бы сказал, общественного воздействия. Считалось, что человек тогда будет точно вынужден встать на правильный путь, разоружиться перед коллективом, поймет, что он был неправ, потому что в данном случае человек все-таки существо, привыкшее к, я бы сказал, такому комфортному существованию. Если весь коллектив против тебя, более того, может быть, он не весь против, но на собрании он точно обозначает свое неприятие, это очень неприятно с точки зрения моральной. Почему сейчас, когда вот проходят всевозможные ток-шоу по телевизору и где идет такое онлайн-голосование, всегда превалирует точки зрения, которые близка государству. И никогда не превалирует точки зрения, хотя бы и яркого лица, но который спорит с государством. Я полагаю, что это делается сознательно, потому что и иным гражданам, как пример, удобно и комфортно иметь точку зрения, как у всех, а не какую-то свою отдельную, которая, оказывается, не поддерживается большинством. Всегда приятно быть с большинством и не чувствовать себя в этом смысле изгоем или человеком, который вдруг отделил себя от общественности. Но вот все равно в форме бесед с участием представителей общественности. Это более кулуарная форма, нежели общее собрание. Вот, все-таки вы видите, тоже довольно внушительные цифры, по 12-15 тысяч. И, наконец, объявлено официальное предостережение. Это новация. С 1972 года появилась такая форма запугивания отдельных граждан, когда в прокуратуре ему объявляли официальное предостережение, которое означало, что если ты дальше будешь заниматься этим, будет совсем плохо, будет возбуждено уголовное дело, поэтому лучше этим больше не заниматься. Отбиралась подписка об объявлении данного официального предостережения. Сейчас, кстати говоря, после долгих лет нормальной, я бы сказал, такой правовой и цивилизованной жизни, мы снова докатились до этого же самого. Сейчас опять в законе есть такая форма в качестве... Как и профилактика, кстати, в работе ФСБ. Может быть, сейчас широко не применяется, но наступление на права наших граждан продолжается, так что боюсь, что и это не за горами. Да, так что вот это та самая статистика, которая дана общо. А если смотреть по годам, вот табличка, которую я сам составил, то здесь вы видите, что цифры привлеченных именно за антисоветскую агитацию и пропаганду по статье 70, они не столь внушительны. Это статья, которая проходит по разряду особо опасные государственные преступления. И здесь в обычных цифрах даны именно все привлеченные по этому, я бы сказал, разделу Уголовного кодекса. А в скобках даны именно те, кто по статье 70. Посмотрите, их довольно... немного каждый год. Вот в 80-м есть некоторый пик. А в 79-м и 78-м вполне благополучно. В 77-м 31 человек, но нет общей цифры, потому что так устроены были, я бы сказал, ежегодные отчеты КГБ, откуда взяты эти цифры. Поэтому некоторые пришлось дополнить за счет известной мне статистики. Но на последнем месте, вот смотрите, здесь иные госпреступления, в основном, это как раз валютчики. Потому что если мы посмотрим отчет за 75-й, 76-й и 77-й год, соответственно, мы видим, привлечены в 75-м 485 человек по делам органов КГБ, в 76-м 617 человек и в 77-м 507 человек. Но из них, те, кто занимался контрабандой и валютными операциями, в 75-м 247 человек, в 76-м 349 человек и в 77-м 281 человек. То есть это практически половина привлеченных. Это те, кто занимался как раз тем, что запрещала советская власть. Сейчас, конечно, нет уже этой статьи, и гражданам не обязательно сдавать валюту, они могут ее хранить у себя и уступать, переуступать друзьям, но тем не менее, вот эта вот ненормальность советской жизни, эта вот уродливость тех правил, которые существовало, задавала довольно много работы КГБ. Ну и посмотрите на цифры профилактики, здесь они точные, здесь они из этих отчетов. Она довольно внушительна. И золотой год в истории КГБ, это, конечно, 83-й. Посмотрите, 21 тысяча профилактированных. Такого взлета числа профилактированных, в общем, не наблюдалось ранее. Ну и для сравнения посмотрим, с чем, с каким багажом, собственно говоря, Андропов принял КГБ. И 67-й год не был годом, я бы сказал, полноценной деятельности Андропова на посту председателя КГБ, он только заступил в мае. Но тем не менее, посмотрите, к уголовной ответственности привлечены 738 человек. Это довольно много. В последующие годы эта цифра все-таки не намного, но снижалась. Из них 263 за особо опасные и 475 за иные государственные преступления. И в числе привлеченных к уголовной ответственности, смотрите, 3 совершивших диверсии, 121 человек предателей и карателей периода немецко-фашистской оккупации. И эта составляющая есть, кстати говоря, в каждом году деятельности КГБ, и это тоже нужно учитывать. 34 в измене родине и покушение на измену, 96 антисоветской агитации и пропаганды, но это включая как раз статью и 70-ю, и 190-ю. 221 человек – нелегальный переход границы, что, в общем, могло быть просто даже и по неосторожности, а не по сознательному действию, потому что если доказывался умысел, то, как вы понимаете, человек, естественно, попадал в число тех, кто обвинялся в измене родине или покушении на измену. Либо это иностранцы, которые тоже, не ведая и не зная, нарушали границу, и таким образом, конечно, им-то уж измену родине никто не предъявлял. 100 человек – хищение государственного и общественного имущества в крупных размерах и взяточничестве, что тоже интересно, здесь КГБ дублирует деятельность МВД. И 148 человек – контрабанды и нарушение правил валютных операций. Один иностранец, один советский гражданин арестован за шпионаж. Вот вам, собственно говоря, тема шпионаж. Один иностранец и один советский гражданин. И что, и ради этого нужно иметь огромный аппарат, аппарат КГБ, который по всей стране не просто был, но и, по крайней мере, расцветал под руководством Андропова. И мы сейчас поговорим о том, как раздувались Штаты. Но понятно, что основная все-таки нагрузка ложилась на Пятое управление, которое, хотя и не было самым многочисленным, но также постоянно росло как на дрожжах в своей численности. Мы уже говорили о том, что оно увеличило свой штат в два раза с 67 по 82 год. Всего лишь за 15 лет, за время деятельности Андропова. Но это только центральный аппарат, только Пятое управление центрального аппарата КГБ. Очень важно то, что касается агентурного аппарата. Постоянно, естественно, здесь была смена состава. Кого-то исключали из состава агентурного аппарата, кого-то, наоборот, включали. И вот вы видите, в 67-м году органами КГБ завербовано 25 тысяч, я округляю, агентов, что составляет около 15% всего агентурного аппарата. Можете не полениться, посчитать, а сколько же тогда составлял агентурный аппарат в 67-м году по всей стране. К сожалению, следующие отчеты не дают нам таких замечательных цифр. Это довольно откровенный отчет, который подписал Андропов в 1968 году. А последующие отчеты уже все-таки обходили эту деликатную сферу. Но, тем не менее, я могу сказать, что агентурный аппарат, безусловно, так же рос, как и росло кадровое наполнение, и росли штаты и кадры самого КГБ. Ну вот посмотрите нижняя строчка. По данным на 1 января 1968 года, контрразведывательным аппаратом ведется разработка 1068 человек, разыскивается 2293 человека и осуществляется наблюдение за 6747 людьми, лицами, человеками. Что это значит? Понимаете, с точки зрения эффективности мы можем предъявить претензии к КГБ и сказать, а зачем тогда тратятся деньги на десятки тысяч людей по всей стране, которые выдают на гора столь низкий результат. Мне, конечно, скажут, ну и радоваться надо, что они не размахнулись, как при Сталине. У них, конечно, здесь штат пониже, поменьше, чем в сталинское время. Но все-таки, посмотрите, и по числу агентов, и по числу людей, которые находятся, что называется, в разработке, на оперативном учете, довольно слабо. Но ведь здесь лукавство-то в чем? Здесь говорится не о тех, кто поставлен на те или иные виды учета, картотечные или уже заведенный к тому времени электронный учет. Здесь не рассказано о том, сколько советских граждан состоит, собственно говоря, в записках, в заметках КГБ по, я бы сказал, признаку, имеющему связь за границей, с иностранцами. А таких как раз было сотни тысяч. То есть отказывали в выезде даже в какую-то туристическую поездку по мотивам, что у человека были контакты с иностранцами, он уже вызывал подозрения у КГБ. Конечно, не отводили от поездки того, кто имел по службе необходимость контактировать с иностранцами. Кто-то из Союза писателей, кто волей-неволей, получив санкцию, отдал интервью зарубежному корреспонденту. Но тут уже читали интервью, что сказал. Не дай бог, где-то он покритиковал советскую власть. Так что эти цифры – это всего лишь те, чьи дела чем-то закончатся, либо профилактикой, либо делом оперативной разработки, переходящим уже в следственное дело, как это положено. Ну, здесь мы говорим о том, как КГБ укреплялось кадрами, вот здесь этот фрагмент из того же самого отчета 1967 года, и мы тоже можем, опять же, из этого отчета узнать примерно, какова же штатная численность КГБ. Посмотрите. Некомплект офицерского состава достиг почти 7%, то есть около 4000 человек по всей стране. Кто умеет в уме, кто хорошо в уме считает и скажет, сколько от 4000 составит 100%, если 4000 это 7%? Математический гений, грубо говоря, на 10. Ну, не совсем так. Но, в общем, речь идет о том, что это не на 10 надо умножать, это не 10%, это 7%. То есть это порядка 60 тысяч человек. То есть это уже на 67-й год практически в полтора или почти два раза больше, чем намечаемая численность КГБ при Хрущеве, который сокращал. И в 59-м году штатный состав КГБ составлял практически минимум. Да, дальше будет повеселее. Но сейчас мы должны будем разобрать другую вещь.
А вот там фотография чьих-то
будет? Будет. В таких случаях говорят «будет». А это, кстати, хорошая идея в процессе лекции. А потом, смотреть, почему забеспокоились и заерзали на стульях слушатели? Ну, тогда нужно показывать Кока-Колу, все побегут раскупать товары, а я, соответственно, буду получать дивиденды от компании за то, что ввиду скрытую рекламу. Понимаете, даже вот при этих практически 60 тысячах сложившихся кадровых, я бы сказал, штатных единиц на начало 70-х годов, Андропову все было мало. И в этом смысле очень интересна и показательна его записка Брежнева 10 октября 1972 года. Он направил ее, конечно, не в адрес самого Брежнева, а в ЦК КПСС. И в этой записке он писал 10 октября, что необходимо увеличить штатную численность КГБ на 7500 человек, и из них 4500 офицеров для создания новых городских районных отделов КГБ. При этом Андропов ссылался на просьбы ряда ЦК Компартии Союзных Республик и крайкомов, и обкомов об организации отделов КГБ в городах и районах и сообщал, что отделы КГБ имеются лишь в 1015 городах и районах, тогда как по стране общее число районов и городов 4310. Это, кстати, интересно, потому что мы же помним, что ровно такая же аргументация была у Андропова в 1967 году, когда он добивался не только создания нового управления, которое получило наименование «пятое», но и расширение штатной численности КГБ, дополнительные кадры, дополнительные автомобили для организации новых районов. И тогда он тоже приводил эту аргументацию. 3 с лишним тысячи районов, а работы органов КГБ, грубо говоря, покрыты меньше половины. И здесь вот то же самое, видите, совсем. 1/4 районов только имеет аппараты КГБ. Драматизируя картину, Андропов писал, что в условиях, когда возросла активность враждебных элементов и противник действует единым фронтом, численность органов КГБ недостаточно. Практически один аппарат КГБ из 3 офицеров обслуживает 3-4 и более районов и городов, нередко на расстоянии 50-150 километров. Кроме того, Андропов указывал на необходимость увеличения штата контрразведных органов, оперативно-технических подразделений, восстановления управления КГБ в Минской, Алматинской, Ташкентской областях и создание новых областных отделов и особых отделов в воинских соединениях и укрепрайонах. В целом Андропов просил о поэтапном увеличении штатной численности КГБ в 1972-1975 годах на 10 тысяч человек, из них 6654 офицера. А в 1972 году, уже в качестве первого шага, просил увеличить численность КГБ на 1000 человек. Ну и далее ежегодно увеличение должно было составить 3000 человек. То есть масштабная заявка об увеличении штатной численности КГБ на 10 тысяч человек. Это, вот, как вы видите, уже не 7% общей численности. Это довольно внушительно. И Брежнев, между прочим, не поспешил ответить Андропову согласием. Ему казалось, что это все-таки слишком много и слишком серьезно. И к этой записке Андропова, которая лежит в архиве, приложена справка о том, что вопрос докладывался Брежневу трижды. В октябре 1972 года, в апреле и мае 1973 года. И как отметил в справке к этой записке Черненко, цитирую кавычки, Брежнев, ознакомившись с запиской, просил иметь ее у себя в отделе и доложить еще раз позднее. Товарищу Андропову сообщено, Константин Черненко, 31 июля 1973 года. Вместо того, чтобы Андропову пойти навстречу и увеличить численность КГБ, Леонид Ильич Брежнев, как мы говорили на прошлой лекции, сделал Андропова членом Политбюро. И он полагал, в апреле 1973 года, как раз когда докладывалась эта записка, и он полагал, что Андропову это хотя бы как-то подсластит пилюлю, уж как он заботится о том, чтобы раздуть штаты органов. Но это вовсе не значит, что ничего не было сделано в дальнейшем. Андропов был вынужден подать новую записку 25 декабря 1973 года, где он умерил свой пыл, снизил аппетиты, и, наконец, решение 8 января 1974 года состоялось, и Политбюро согласилось, но только не в том объеме, в котором рассчитывал Андропов. Первоначально штат разрешили увеличить лишь на 6 тысяч человек, из них 4700 офицеров. В последующие годы по запискам Андропова принимались решения Политбюро 17 августа 1978 года об увеличении штата КГБ Украины на 1500 человек, из них 910 офицеров. 15 ноября 1978 года об укреплении КГБ с увеличением штата на 3000 человек, из них 2273 офицера, в целях создания новых городских и районных отделов. То есть вообще все шло по линии проникновения КГБ именно вглубь. Охватывание районов, охватывание тех мест, которые Хрущев полагал абсолютно ненужными в смысле агентурно-оперативного обслуживания, и говорил, если там не бывает иностранцев, а у нас таких районов в стране полно, закрытых, какой смысл там иметь КГБ? Но Хрущев был неправ относительно того, в чем причина недовольства советских граждан. Он тоже полагал, что это, конечно, влияние зарубежной западной радиопропаганды, а так внутри страны нет условий для недовольства и беспокойства. Но, тем не менее, после новочеркасских событий и Хрущев тоже понял, что аппарат КГБ придется укреплять, расширять и раздувать. Но, конечно, иногда просьбы об увеличении штатов республиканских КГБ исходили непосредственно от партийных руководителей. Например, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Кунаев 7 марта 1980 года обратился непосредственно к Брежневу, причем написал не Андропову, а прямо Брежневу, письмо с просьбой увеличить штат КГБ Казахстана на 1000 человек. Брежнев это письмо направил Андропову с резолюцией. Цитирую. «Уважаемый Юрий Владимирович, направляю тебе письмо Кунаева ДА. Думаю, что следует оказать им практическую помощь в решении этого вопроса. Прошу разобраться и внести конкретные согласованные предложения». Брежнев, 10 марта 80 года. Андропов написал свой ответ Брежневу. Не возражая по сути, он, тем не менее, указал 15 апреля 80 года, что, цитирую, «опыт показывает, что выделение штатов одной республики и области вызывает обоснованные ходатайства от остальных». И в связи с этим Андропов предложил создать вообще в КГБ резерв численности, так как уже имеются ходатайства от местных органов КГБ, согласованные с партийными органами, это обязательное указание, что не просто сами местные КГБ просят, а партийные органы тоже присоединяются к этой просьбе, об увеличении штатной численности на 9 тысяч человек. И в итоге решение Политбюро 17 апреля 80 года было принято об общем увеличении штатной численности на 2800 человек, из них 2240 офицеров. Причем для Казахстана предназначалось 800 человек, из них 645 офицеров. Это довольно любопытная, я бы сказал, такая партийная игра, пинг-понг, когда просят больше, получают меньше, но тем не менее, вы видите, что за эти 70-е годы, вплоть до ухода Андропова из КГБ на партийную работу, штат органов КГБ постоянно увеличивался, как в центре, так и на местах. И то, что называется здравым смыслом, это, конечно же, никак не охватить. Это исключительно, я бы сказал, такая своего рода паранойя. Я не думаю, что мы можем сегодня рассуждать в категориях, что КГБ, дескать, точно понимал, что большинство граждан недовольны советским строем. В этом они и в страшном сне не готовы были себе признаться, потому что это, собственно, подрывало, вообще говоря, то, что называется служебная мотивация. Ты, значит, тоже, получается, работаешь против своего народа, если народ недоволен той властью, которую ты защищаешь. Поэтому шла, я бы сказал, своего рода и внутренняя индоктринация. Тот же Андропов был большой любитель повторять фразы «советская власть штука крепкая». Ну и советская власть – это навсегда и надолго, и так далее, и так далее. А что получалось на самом деле? На самом деле получалось, что они сами чувствовали постоянное беспокойство. Это и не только молодежь. Это вообще народ, который шутит, смеется, над всем издевается, а в эстраде находит отдушину. И время от времени, вот тоже пятое управление КГБ, снимало с эфира выступления Хазанова, например, хотя он очень нравился Брежневу, но тем не менее. Все переменилось в деятельности КГБ в начале 80-х годов. События, с которого мы начнем сегодняшний наш, я бы сказал, рассказ о днях славы и постепенном закате КГБ, произошло в январе 82 года. Застрелился первый заместитель председателя КГБ Семен Кузьмич Цвигун. Некролог появился в газете, конечно, здесь не писали о том, какова причина его смерти. Ее даже скрывали, в общем-то, от всех. Но Цвигун был довольно мощным, я бы сказал, представителем брежневского клана внутри КГБ. Нельзя сказать, что он исключительно действовал против Андропова. Нет. Мы уже говорили в прошлый раз о его литературных, я бы сказал, трудах и о желании укреплять связи с общественностью, о желании популяризовать работу КГБ. Но Цвигун, который покончил с собой, я бы сказал, задал и историкам, и даже своим родным и близким некую загадку. Он не объяснил мотивов этого поступка. Он не написал никакой предсмертной записки. И до сих пор циркулируют слухи о том, что смерть его не была столь, я бы сказал, понятной, как ее пытались представить руководители КГБ. Что пишет в своих мемуарах Бобков, начальник пятого управления, долголетний, или Крючков, который тоже работал начальником первого главка, а потом был заместителем председателя КГБ. Он в этот момент уже являлся заместителем председателя КГБ. Они пишут о том, что Цвигун тяжело болен. Ему еще в 77 году делали операцию по удалению части легкого, удаляли рак, раковую опухоль. Но потом его здоровье поправилось. А в 80-м году он стал себя чувствовать плохо. Терял голос, худел, Одним словом, врачи, в том числе и Чазов в своих мемуарах, пишут о том, что Цвигун действительно был очень болен, и болезнь вернулась. Это был своего рода рецидив, который уже никак нельзя было, что называется, ни лечить, ни купировать. И, в принципе, шла речь о том, что он уже не будет работоспособным. Здесь-то и была та интрига, которую я, конечно же, понимаю таким образом, что Цвигун очень переживал из-за того факта, что ему не придется больше быть руководящим работником КГБ, придется, я не знаю, уйти на пенсию и доживать свой век и ждать естественного исхода болезни. Не готов он был к этому. Но, с другой стороны, форма, которую он избрал для самоубийства, тоже была очень странная. По объяснениям водителя и по воспоминаниям родных и близких, отдыхая в доме отдыха, он приехал, вдруг внезапно приехал на дачу после разговора со своим помощником, который приехал к нему утром 19 января, привез зарплату. И планов ехать на дачу у него не было, но в этот момент на даче был ремонт, и он захотел посмотреть, как идет ремонт. Там еще была проблема в том, что он никак не могли отремонтировать ту дачу, на которой он должен был жить, или на которой он долгое время до этого жил. Одним словом, в Москве в центральном аппарате плели какие-то интриги, как я делаю вывод. Приехав на дачу, он, в общем, даже не зашел в дом. Он попросил у своего водителя пистолет, спросив, есть у него оружие, тот сказал, есть, взял пистолет и моментально из него застрелился. Никаких объяснений. Я представляю, конечно же, состояние водителя, который понимал, что как он теперь будет оправдываться. Из его пистолета застрелен первый заместитель председателя КГБ. И никто этого не видел. Ну вот тут самое удивительное, что, конечно же, прокурор Генеральной прокуратуры Калиниченко, прокурор Генеральной прокуратуры Калиниченко, который писал свои воспоминания, он тоже об этом факте написал и написал следующую вещь. Он и в устных воспоминаниях это же говорит, и мне говорил. Мы, прокуратуры, мы должны выезжать на все эти факты. То есть любой подобный факт ведется прокуратурой. Но КГБ не допустило работников прокуратуры, проводилось свое внутреннее расследование, свой следотдел вел это. И объяснение и Крючкова, и Бобкова, и всех тех, кто когда это все случилось, были поставлены в известность, а потом писали мемуары, они объясняют это так, что ну вот мы эту картину установили, водитель не виноват, но вопросы остаются, у семьи вопросы остались. Самое интересное, что именно тогда, в январе 1982 года, советский народ узнал состав заместители председателя КГБ и всей коллегии КГБ. Это никогда не публиковалось. Как можно было узнать руководящий состав КГБ в советское время? Ведь не выходят же справочники с картинками, с портретами. Не выходят какие-то указатели. Если вы не получаете из-за рубежа литературу, которая как-то это аккумулирует, вы должны сами смотреть, следить за выборами в Верховный Совет СССР и РСФСР. Но и то, ведь не весь состав коллегии избирается в депутаты, а только заместитель председателя КГБ. И вот здесь, смотрите, ритуально. Пересуды в народе уже вызвал тот факт, что Брежнев не подписал некролог. Его подписал Андропов, Горбачев, Устинов. Даже Кириленко не подписал. Черненко подписал, Алиев. И все. И от состава Политбюро и кандидатов в члены Политбюро все. Дальше идут министры Бугаев, Щелоков, министр внутренних дел, Павлов, управляющий делами, по-моему, Совета министров, Николай Иванович Савинкин, заведующий административным отделом ЦК КПСС, а дальше самое интересное. В алфавитном порядке перечислено, собственно говоря, зампреды КГБ и коллеги. Посмотрите. Агеев, Алидин, Антонов. Алидин начальник московского управления, Агеев начальник, по-моему, в тот момент 4-го управления КГБ. Антонов начальник 15-го главного управления КГБ и одновременно заместитель председателя КГБ. Бобков начальник 5-го управления, но вот-вот станет одновременно заместителем председателя КГБ. Григоренко начальник 2-го главка и одновременно заместитель председателя КГБ. Душин начальник 3-го управления, которое через несколько месяцев станет 3-м главным. И, соответственно, член коллегии. Ямахонов, заместитель председателя КГБ, который отвечает за технический блок, оперативно-техническое управление, 8-е, 16-е главное управление. Ермаков, заместитель председателя КГБ по хозяйственной части. Крючков, начальник первого главного управления, одновременно заместитель председателя КГБ с ноября 1978 года. Лежепеков также начальник управления кадров и одновременно заместитель председателя КГБ с 1978 года. Матросов, пограничные войска, начальник главного управления пограничных войск. Носарев, начальник Ленинградского управления КГБ. Пирожков, заместитель председателя КГБ, который курирует в том числе архивную сферу. Суплатов, секретарь парткома КГБ. Федорчук, председатель КГБ Украины и, естественно, член коллегии. Ценев, заместитель председателя КГБ. И Чебриков, заместитель председателя КГБ. Вот все они подписали некролог застрелившемуся первому заместителю председателя КГБ. А вот, собственно говоря, вся эта компания в сборе на фотографии. То есть здесь мы видим довольно интересный снимок, где Андропов сфотографировался с теми, кто являлся его ближайшим окружением в течение 15 лет, а в данном случае Андропов прощается с коллегией КГБ и зампредами, потому что уходит на партийную работу. Это снимок мая 1982 года. Что случилось, что Андропов ушел на партийную работу? В январе 1982 года умирает Суслов. И в этом же 1982 году начинаются интриги вокруг другого члена Политбюро, который тоже, как и Суслов, был членом Политбюро и секретарем ЦК КПСС. И, соответственно, в случае чего, если что-то случается с Брежневым, и Суслов, и этот человек могли заменить его на этой должности. Был и третий человек, и четвертый человек, которые занимали должности и члена Политбюро, и одновременно были секретарями. Третий и четвертый – это, соответственно, Черненко и Горбачев. Ну, Горбачев слишком молод. А Черненко одновременно возглавляет общий отдел ЦК КПСС. То он не чистый секретарь. Он кроме общего отдела никаких сфер не курирует. Да и у Горбачева, как секретаря ЦК, сфера курирования – это сельское хозяйство. А вот тот, о ком я говорю, второй человек, потому что он даже не второй, он одновременно второй вместе с Сусловым, они оба вторые. Они замещают Брежнева на момент, когда он уезжает куда-либо в отпуск. К тому времени для членов Политбюро придумали и летний отпуск, и зимний отпуск. Так вот этот второй человек, давно известный Брежнев, Андрей Павлович Кириленко, он еще жив. И именно он после смерти Суслова моментально запрашивает в ЦК, в архиве у Черненки, распределение обязанностей секретаря ЦК, кто за что отвечает. Сам Кириленко курирует и оборонную отрасль, и, по-моему, транспорт, в общем, одним словом, нечто связанное с промышленностью. А Суслов, который стал идеологом партии «Серым кардиналом», курировал международное коммунистическое рабочее движение и идеологии. Конечно, по идеологии был еще секретарь Зимянин, но он не член Политбюро и не кандидат в члены Политбюро, поэтому в этом смысле он фигура, отчасти подчиненная Суслову, в основном задача Зимянина – это печать, культура, то есть то, что связано с идеологией и пропагандой. А Суслов – это некий более общий вопрос. И вот Суслов умирает в январе 1982 года. Значит, возникает вопрос, кому теперь вообще брежневское наследство должно достаться? Западная пресса, когда узнала, что именно Андропов назначен секретарем ЦК, в мае 1982 года писала, что ну теперь Андропов как лиса в курятнике, передушит всех остальных в Политбюро. Ну это типичная, я бы сказал, такая кремлинология, потому что всегда любили писать это с таким, я бы сказал, драматическим накалом. Но тем не менее происходит то, что Андропову тоже не нравится. Андропов, конечно, рад, что он станет партийным работником, но и боится одновременно, а выгорит ли вообще все дело, станет ли он генеральным секретарем. Он ведь, когда становился председателем КГБ, он и не замышлял это. Конечно, плох тот солдат, который не носит маршальский жезл в своем ранце, но тем не менее, для Андропова, который был и осторожен, и боялся всего, он, конечно, никогда бы нигде об этом не заикнулся. Когда, собственно, прозвенел первый звонок для граждан нашей страны, для иностранцев, что Андропов станет генеральным секретарем? Как вы думаете? Если кто-то помнит 82-й год, таких здесь мало, вы все молоды. В апреле есть ритуальное мероприятие. В апреле, 22 апреля, или если этот день выпадает на воскресенье, то накануне, читается доклад, собирается весь состав Политбюро и читается доклад о Ленине, но применительно к современной политике КПСС. Называется он там всегда красиво, цветисто, и либо заветом Ленина верны, либо ленинизм на современном этапе, ленинизм, живое революционное творчество и так далее, и так далее. В принципе, весь этот доклад всегда на 90% пустословие. Но в нем какие-то бывают абзацы, которые, то, что называется, посвящены злобе дня или дают сигнал каким-то западным странам, к чему мы готовы или против чего мы протестуем. И вот в апреле 1982 года этот доклад читает снова Андропов. Почему снова? Потому что он уже читал такой доклад в 1976 году. Но тогда это ровно ничего не обозначало. А вот его чтение доклада в 1982 году, это уже что-то. Мы прекрасно понимаем, что докладчика выбирает Политбюро. И тезисы доклада Политбюро тоже рассматривает. Естественно, текст доклада утверждается на Политбюро. Понятно, что Андропов сам не пишет доклад, он участвует в этом, но ему не обязательно там водить пером по бумаге. Есть, и всегда это было принято уже в советское на позднее время, есть команда спичрайтеров, которые сидят где-то на даче в Завидово, пишут для Брежнева доклада или какие-то важные доклады, которые становятся нормативными документами. И вот Андропов прочел этот доклад, а потом в мае состоялся пленум, который принял продовольственную программу, что было просто позорно, ну, с точки зрения развития советской экономики. На 1964 году советской власти принимать продовольственную программу, на 1965 даже году, это было как-то неприлично. Значит, что Советский Союз имеет трудности с продовольствием, а война давно кончилась, а уж были и более тучные годы. И тем не менее, народ, конечно, шутил довольно злобно о продовольственной программе. Масса шуток в народе, особенно была такая, когда человек пришел в ресторан и хочет заказать какое-то мясное блюдо, спрашивает, а ему говорят, есть только вырезка из продовольственной программы. Ну и более, конечно, я бы сказал, классический, который мне всегда нравился. Я в 82-м году его сам с удовольствием рассказывал. Это что такое свиная отбивная после выполнения продовольственной программы? Это картофельная котлета, отбитая у свиньи. И вот эти вот, я бы сказал, шутки, ведь не я их придумал. Да, котлеты по-киевски не придумали еще, но одним словом, эти шутки распространялись. Итак, посмотрите на состав коллегии и заместителей председателя. Самое удивительное, Андропов хотел, уходя в ЦК, он согласился работать секретарем ЦК, понимая, что сохраняет должность члена Политбюро, и фактически рано или поздно вытеснит Кириленко, который к тому времени был плох, с большим трудом читал даже фамилии, когда он должен был объявлять фамилии членов ЦК, избранных на 26-м съезде, который состоялся в феврале 1981 года. И всем понятно было, что Кириленко, конечно, долго не протянет в Политбюро. Это не значит, что он там непременно умрет, но ум не тот, живость не та. Андропов тоже был, кстати, глубоко вольным человеком к тому времени. И Брежневу докладывал об этом Чазов, который довольно ловко, я бы сказал, манипулировал. Но все-таки служил больше Андропову, поэтому я думаю, что он докладывал как-то так мягко, смягчая позицию. Но вместо того, чтобы оставить у себя в КГБ своего протеже Чебрикова, вот смотрите, где здесь Чебриков сидит, который Чебриков и Цвигун, вот он, Цвигун, стали первыми заместителями председателя КГБ после того, как... А, Ценёв, да, простите, и Ценёв, я уж заговорюсь. Вот этот вот пожилой человек, который был практически ровесником Брежнева, 1907 года рождения, он стал тоже в январе вместе с Чебриковым, 25 января, они оба были назначены первыми заместителями председателя КГБ. То есть сразу два первых заместителя. Вот смотрите, а председатель КГБ Украины Федорчук, он сидит рядом с Андроповым. Почему так? Он ведь не зампред, он просто член коллегии. Но потому что именно он назначен после Андропова в мае 1982 года председателем КГБ. Он, не являющийся даже членом Центрального комитета КПСС. Чебриков... член ЦК. Ценёв, не помню, по-моему, кандидат в члены ЦК или тоже уже член ЦК, избранный 21-м съездом, 26-м съездом. А Федорчука назначают именно по настоянию Брежнева. Отсюда вот эти слухи относительно того, что, а может быть, Брежнев прочил после себя на пост генсека не Андропова, а Щербицкого. Такие спекуляции есть. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого, хотя полагаю все-таки, что Брежнев был несколько осторожнее в этом отношении, но тем не менее. Но дальше всех остальных вы можете найти в интернете эту картинку. Здесь легко, собственно говоря, остальных как вы понимаете, вычислить. Первый ряд – это, конечно же, зампреды. Поэтому здесь Антонов, здесь Чебриков, здесь Федорчук, который стал председателем, здесь Андропов, который ушел уже из КГБ, первый зампред Ценев, это вот Ямахонов, а это вот Пирожков. Вот. А это не помню кто. Ну, в общем, кто-то. Важен другой человек, вот он. В этот момент Бобков, начальник 5-го управления КГБ, уже одновременно является заместителем председателя КГБ. О Бобкове мы еще будем говорить на следующих лекциях, потому что он с этого момента дальше делает только головокружительную карьеру. Он пока еще совмещает должность начальника 5-го управления и зампреда КГБ, но в 83-м году он становится уже чистым зампредом КГБ, который, пожалуй, как я полагаю, курировал работу 5-го управления. А своего заместителя по 5-му управлению Ивана Павловича Абрамова он в зампреды КГБ не пустил. Хотя эта должность была в номенклатуре ЦК совмещена. И пришлось даже потом, позже уже, специально писать письмо в ЦК КПСС, чтобы разделили эту должность, чтобы отдельно существовала вакантная единица начальника 5-го управления, и отдельно, не вакантная, а штатная единица, и отдельно существовала должность зампреда КГБ, но уже без относительно к работе в 5-м управлении. Это портрет Бобкова, который сделан художником Шиловым, по-моему, если не ошибаюсь. Вот тоже один из портретов Бобкова. А вот он сам, уже много-много после распада Советского Союза, выступающий где-то там с лекциями, поучениями. И все такой же, я бы сказал, живенький, с хитрым взглядом и, между прочим, ни в чем не раскаивающийся и ничего не ставящий себе в вину. То есть полагающий, что все, что он делал, все, в принципе, правильно. И когда я вам говорил о рекомендованной книге «Евгрик», то есть Евгения Григорьевича Семенихина, да, я там работал, он с неудовольствием Бобков отнесся к этой публикации. Он сказал, нам не в чем себя винить, нам не в чем каяться. Потому что, в общем, в этой книге много действительно критически, и я бы сказал, такого серьезно осмысленного, что касается как раз не просто бессмысленности работы в идеологической сфере, но и антигуманного, что делало КГБ, античеловечного, и я бы даже просто сказал сатанинского, потому что следить за людьми и накапливать материалы, это, в общем, такое, я бы сказал, своего рода шпионство, которое должно быть хотя бы как-то оправдано. А оно ничем не было оправдано, потому что само время показывало правоту тех людей, против которых работало КГБ. И правоту Солженицына, и правоту Сахарова, и правоту всех диссидентов вместе взятых. Потому что понятно было, что советская система не является той, какой она сама себя хотела бы видеть и представляла всем остальным, как самые передовые, самые лучшие, и все рано или поздно встанут на наш путь и сделают такой же выбор. Это, я бы сказал, пропаганда какой-то особой советской исключительности. Тоже своего рода, между прочим, нацизм. Мы самые лучшие, мы на самом верном пути. И Бобков ни в чем не разочаровался, ни в чем себя не винит. И вот здесь он уже в форме, я бы сказал, не генерала армии советского периода, а уже генерал армии российского периода. Что нам выдает, кстати говоря, то, что форма на нем уже российская, а не советская? Что именно, конкретно? Пуговицы, например. Да нет. Помните фильм «Тот самый Мюнхгаузен»? А пришивать накладные карманы мы никому не позволим. Сотрудники КГБ, когда вот эта форма была введена, по-моему, в 92-м году, значит, кто-то из них, вот я тогда как раз работал в архиве, посмотрев на картинки, сказал: «Власовская форма». Они страшно ее не взлюбили. Но Бобков с удовольствием надел, ему все равно, какому государству служить. В данный момент кому служит Бобков, когда вот здесь выступает? Вернее, даже уже не служит, но только что служил. Мостбанку. Да, он был длительное время у Гусинского то, что называется отвечающим за безопасность и прочие важные дела. Это очень интересно. Я ни на что не намекаю, но это очень важно. Кому именно и кто именно его пригрел? И какие именно до этого дела были у них двоих в 70-е, 80-е годы? Нет, это не форма коррупции. Это своего рода либо форма благодарности, либо своего рода, ну, как вы сказать, уже тот вот необходимый, когда-то как вынужденный симбиоз, но продолженный уже на новом историческом этапе, когда люди вот таким образом друг к другу уже, что называется, притерлись. 82-й год был последним годом для Брежнева. Народ относительно состояния здоровья Брежнева шутил всегда. В данном случае довольно редкий интересный кадр. Охранник Брежнева Медведев пытается удержать его, когда тот вдруг встал на трибуне мавзолея что-то заваливаться. У меня всегда была по этому поводу еще в советское время догадка, что там вот за трибуной мавзолея, наверное, у них стулья, как у барной стойки, чтобы удобно было, не все же стоять на ногах. Но, как видите, видимо, нет, потому что барная стойка спасла бы. А вот рядом, между прочим, как огурчик. Николай Тихонов, председатель Совета министров после Косыгина. Он довольно долго прожил. У него, кстати, было хорошее здоровье. Он умер уже в 90-е годы. А родился на год раньше Брежнева. Он проработал до 85-го года председателем Совета министров. Потом Горбачев отправил его на пенсию. И он прожил еще лет 10, по-моему. То есть он умер, когда ему было, по-моему, 90 лет. Или чуть-чуть не до 90. Может быть. Это хорошо еще. Нет, это хорошее, я бы сказал, наследственность, хорошее здоровье. О нем, кстати говоря, значит, неплохо, нехорошо не говорили, всем было понятно, что это креатура Брежнева, что он тоже выходец из Днепропетровска, но в конце концов Тихонов, в общем, оставил о себе такую славу, как председатель Совета министров технократ, который сильно уж в политические дела не лез, и не думаю, что его кто-то уж совсем плохо характеризовал. Траурные дни в Москве 82 года. И в тот же день, когда Брежнев умер, конечно, тут же доложили Андропову, что Леонид Ильич не встал, не проснулся. Леонида Ильича больше нет. В дневниковых записях, которые вел сам Брежнев и вели его секретари, появилась запись 10 ноября 1982 года. Л.И.-нет. Довольно интересно смотреть. Красная книжечка, там записи до этого. Завидова, охотился, с кем встречался, кому звонил. И вдруг просто ЛИ нет. Вот так просто и буднично. И Медведев, которого увидели на предыдущем снимке, он очень красиво об этом рассказывал в одном из своих интервью, что вот он вез тело Брежнева уже в морг из дома. И пишет, что как-то странно это было. Вот только что он был всем. А теперь просто что-то такое безжизненное, колышущиеся на носилках, и все. И вот это вот ощущение, как сказать, перелома момента в его повествовании, я бы сказал, очень эмоционально. Но Андропов как раз теперь уже совершенно спокойно относится к ситуации, потому что знает все. Он генеральный секретарь. 13 ноября он был избран на пленуме, в неочередном пленуме ЦК. А Кириленки уже не было в составе Политбюро, потому что его вытурили оттуда еще в сентябре 82 года, добившись от него заявления об уходе на пенсию. Но формально он еще оставался членом Политбюро. И в народе появились удивительные слухи, потому что сначала к ноябрьской демонстрации 82 года стали вешать портреты всех членов Политбюро. И повесили Кириленко. И вдруг через полдня сняли. И я сам видел эту картину. И в народе распространился слух, что то ли Кириленко сам убежал за границу, то ли его сын. Но, конечно, неправдой было и то, и другое. Кириленко, в общем, был жив, но не совсем здоров. Но вот это вот ритуальное, знаете, не дождавшись, что его на пленуме выведут, они уже не вешают его портрет, вызывая в народе пересуды. Советская власть сама себе вредила. Я, конечно, заметил раньше, когда смотрел подписи под некрологами в газете «Правда», всегда каждую там, неделю или 10 дней кто-то из важных людей умирает, и весь состав Политбюро подписывает. И вот в конце сентября или начале октября я не обнаружил подписи Кириленко. Все есть, а Кириленко нет. Я понял, что с Кириленко что-то не так. Ну и, соответственно, потом уже, когда он не появился на трибуне Мавзолея 7 ноября, а как перед этим снимали его портрет, вешали, а потом снимали, стало все понятно. Действительно, 22 ноября на пленуме он был выведен официально, но посещать заседание Политбюро он перестал уже с 8 сентября, когда написал заявление об уходе. Так, давайте смотреть, кто вас интересует. Вот смотрите, это охрана. Смотрите, как они стоят. Служебная работа. Смотрите, служебная. Это Зимянин, секретарь ЦК. А это Капитонов, секретарь ЦК, отвечающий за кадровую работу. А это Черненко. Больше здесь никого заслуживающих наше внимание. Нет, конечно. Это хорошо вам казалось. Вы не торопите события. Всему свое время. Вот еще один снимок, как Андропов прощается с членами коллегии в КГБ. Справа вы видите Ценева. Вот, собственно говоря, Политбюро хоронит Брежнева. Впереди Андропов и Тихонов. А здесь будущий генеральный секретарь. А здесь первый секретарь Московского горкома Гришин. А в очках это Устинов, министр обороны. А перед Устиновым в форме это просто офицеры, которые, собственно, и несут гроб. Потому что члены Политбюро, как вы догадываетесь, они держатся за него. А несут-то гроб, собственно говоря, сотрудники охраны. Вся тяжесть на их плечах. Но так положено. Но вы прекрасно понимаете, что старцы из Политбюро, мы будем на следующем занятии говорить как раз о Политбюро. Значит, старцы из Политбюро, конечно же, не унесут. Это довольно тяжело. А здесь мы видим зятя Брежнева Юрия Чурбанова, первого заместителя министра внутренних дел, который прощается со своим родственником. И Виктория Петровна Брежнева, вот она здесь, вдова, также снята. Нет, там дальше, не знаю. Западная печать, понятное дело, отреагировала на восшествие Андропова на советский престол. Вот, мы на этом сегодня заканчиваем. Будем продолжать относительно структуры КГБ в следующий раз. Вот, мы это обсудим. А напоследок, как всегда, у нас конкурсы, загадки, шарады, викторины, как и положено. Посмотрите на снимок внимательно и скажите мне, когда он сделан. Вплоть до точной даты. Год, месяц, дата. Какие есть идеи? Что? Нет, здесь видно, что всем дали какие-то медали, это понятно. Что даже наш Черненко вполне штатский человек, и тот с медалькой. Ценное наблюдение, но я не спрашивал про медаль. Я спрашивал относительно того, когда это сделано. Здесь есть ведь очень четко, здесь на этой фотографии есть все ответы на этот вопрос. Все признаки, которые позволяют фотографию датировать точно. Но если вы сдаетесь, то... Почему 80-й год? Да, давали всем медали, там, не знаю, в 81-м году по поводу 1500-летия Киева. Да, всем медали давали там в каком-нибудь там 73-м году за освоение, там, условно говоря, или 70 каком-то, за освоение Нечерноземья. Давайте смотреть. Первое, на что мы должны обратить внимание. Андропов в форме, значит, это... И он здесь уже в генерал армии, посмотрите. Значит, это уже после 76-го года, так? В сентябре он получил звание генерала армии. Леонид Ильич Маршал, он тоже в 76-м году получил маршальское свое звание. Здесь, конечно, трудно посмотреть, сколько звезд у Леонида Ильича. Это дало бы нам ответ на вопрос, потому что он довольно регулярно получал звезды. И уже хронологический шаг был бы определен. 77-й – это тепло. Но давайте посмотрим вот на этого человека. Это Устинов, министр обороны, который тоже надел форму в 1976 году. Все в порядке. Но дальше еще интереснее. А вот Зимянин нам не интересен, а вот этот человек нам интересен. А это секретарь ЦК Яков Рябов, который стал секретарем ЦК по обороне, после того, как Устинов и секретарь ЦК по обороне, ответственный за оборонно-промышленный комплекс, ушел в министра обороны. Значит, соответственно, этот октябрь 76 года. Значит, уже у нас получается, что это не раньше октября 76 года, но важно и другое. Это не позже июля 1978 года, потому что член Политбюро Кулаков и секретарь ЦК, вот здесь, ответственный за сельское хозяйство, умер в июле 78 года. На его-то место и пришел в ЦК Горбачев. Итак, не позже июля 78 года. Итак, что это может быть? Юбилей. Когда три наших члена Политбюро непременно выйдут к народу в форме? Нет, на параде у нас Андропов в штатском. У нас на параде и Брежнев в штатском всегда. Значит, это что-то связанное с армией. А у нас есть какой-нибудь юбилей армии в 78 году? 23 февраля. И всем медали дали. 60 лет вооруженным силам. Итак, это 23 февраля 1978 года. Что и требовалось доказать. Но посмотрите, какие у нас есть явные признаки. И наличие еще живого Кулакова, и наличие уже секретаря ЦК по обороне Рябова, и три, собственно говоря, генерала. Два маршала и один генерал армии. Это я к тому, как, собственно говоря, мы можем атрибутировать те фотографии, которые не имеют датировки. А то, что это какая-то важная дата, видно, что всем дали медаль. А какую дать могли медаль в этот интервал времени? Как мы понимаем, только на 60 лет Красной армии. На этом... Ну, если бы у этих детей еще не было такого инструмента борьбы с инакомыслием, как КГБ, все было бы не видно. Ну, на этой торжественной ноте мы сегодня заканчиваем. Давайте поговорим, если есть какие-то вопросы. Да, включайте только, Вадим. Не слышно. Вот, должен
быть. Так, есть, да?
О, есть.
Где-то видел я в каком-то фильме документальном, причем таком достаточно солидных авторов, якобы Андропов, который прибыл на место самоубийства Цвигуна, посмотрел на это все и сказал, что бросил фразу такую, что это Цвигуна, я им не прощу. Вот что это было такое или нет, или как это?
Я склонен верить к тому, что это было, но у меня есть свое объяснение этой фразы.
Да, кому им?
Это не кому им и что не прощу. Как я уже сказал, внезапно засобиравшись на дачу, Цвигун туда поехал, хотя его жена не имела таких планов, у нее были какие-то планы в городе. Об этом пишет внучка Виолетта Ничкова на основе тех дневниковых записей, которые оставила жена Цвигуна. И что-то его очень сильно расстроило в беседе со своим помощником. Приехал помощник из КГБ, у каждого заместителя председателя КГБ был и референт, и помощник, то есть какая-то определенная структура в секретариате, которая обслуживала их интересы и нужды, привез зарплату. Что-то ему рассказал. Никто этого... Да, я знаю эту медаль. Я хорошо знаю эту медаль. У меня такая есть, но она принадлежит моему отцу. Принес зарплату. И что-то рассказал такое, что страшно огорчило Цвигуна. Что-то то ли связанное с дачей, то ли связанное со службой. Я реконструирую это событие только одним образом. Если мы возьмем в расчет фразу Андропова «я им этого не прощу», это означает интриги ближайшего окружения Андропова по поводу того, что Цвигуну уже сейчас совсем плохо, он не поправится, и ему нужно с работы уходить. И поэтому дача и затянувшийся ремонт есть некий признак того, что там не хотят запустить его на эту дачу, потому что зачем его запускать на дачу на 3, на 4, на 5 дней, на полмесяца, на месяц. Нет, там уже решили, что его будут убирать из заместителя председателя. Принести этому новость ему мог на хвосте только, естественно, его помощник, который терся в коридорах и слышал, что говорят помощники других заместителей председателя. Понимаете, шило в мешке не утаишь. Они, может быть, Чебриков с Циневым, или другими зампредами, кулуарно что-то обсуждали. Но челядь всегда все знает. И поэтому через помощников это проникает, то, что называется, и к тем, кому не должно было проникнуть. Поэтому я полагаю, что Андропов все это прекрасно понимал. Может быть, занимал вполне нейтральную позицию. Но так для семьи, для того, чтобы успокоить семью, сказал, я им не прощу. Никому ничего плохого Андропов не сделал после этого из своих заместителей. Более того, они тут же написали, через неделю после похорон Цвигуна, даже меньше, 25 января 1982 года это письмо ушло в ЦК, что нужно назначить двух заместителей председателя КГБ. Понятно, что Чебрикова с перспективой на движение председателем КГБ после Андропова. Все, это было вполне очевидно. Да. А вы знаете, как, собственно, происходило с людьми, которые, скажем так, уходили на пенсию из Политбюро или из каких-то иных высоких сфер? Тут же обрубалась спецсвязь, вся эта кремлевская вертушка и телефоны, и тут же просили в 2-3 дня вынести вещи не только из кабинета, но и из дачи.
Я летал, слезами обливал, потому что поняла, что отнимут у нее все.
Да? Вот, нет, в данном случае у Ельцина не отняли все, как я полагаю, но все-таки уже другие времена. Но когда Горбачев расстался с постом президента СССР, то точно так же абсолютно и связь, и дача, и очистить кабинет. То есть какая-то, я бы сказал, бестактная нетерпеливость всегда проявлялась и всегда появлялась, и это для меня это необъяснимая вещь. Чтобы мало кабинетов на Старой площади, но это очень было важно, кто чей кабинет займет и когда. И поэтому всегда все нервничали. Если вы прочитаете мемуары Горбачева, которые тоже довольно откровенные и довольно интересные, он тоже пишет, что вот после того, как его назначили секретарем ЦК, он постепенно рос, 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 и к 82 году был уже довольно, я сказал, заметным деятелем в партии. А занять место на этаже, соответствующем этаже, где были кабинеты Брежнева и двух секретарей Суслова и Кириленко, это была мечта, конечно, каждого секретаря. И вот за борьба за эти кабинеты шла, и Андропов переживал, когда там тоже долго не получалось въехать в один из этих кабинетов. Или кто ведет заседание. Формально не назначали, кто в отсутствии генерального секретаря будет вести заседание секретариата. Это очень важно. А заседание Политбюро, это вообще, на это оформляется вообще специальное решение. Так что там очень важна рассадка, очень важно, кто за кем. Ну, вы же прекрасно понимаете, даже вот по той фотографии зампреда и коллеги сразу видно, кто в силе, кто не в силе, кто какое место занимает. Так что это, я бы сказал, жизнь животных. Нет, жизнь животных.
Ну, даже то, что Галя Брежнева в самой обычной больнице провела последние дни, да уж не могли ее как-то там пристроить нормально.
Кто?
Да? Брежнева, Галя, ну, дочка.
Ну, то есть, это уже вообще новые 90-е годы.
Позорище такое, мне кажется, да.
Нет, ну, в данном случае, слушайте, значит, она что, в обычной больнице, не в Кремлевской? Ну, не знаю.
Самый психолог. Ну, ладно, бог с ним.
Ну, в конце концов, вы же прекрасно понимаете, что все тоже это наследие советской власти. Сегодня все то же самое. Стоит кому-то там оступиться, подскользнуться наверху, остальные уже его добивают и топчут. В общем, подняться ему уже никто не даст.
Ну, неправильное движение языком,
да,
и все.
Да.
Никит, и вот второй вопрос. Все-таки вот эти валютные операции, там, вот эти все спекуляции и так далее. Это же все-таки тема МВД. Вот как КГБ себя отхапывал, как это они границы ставили, делили все это. Допустим, в этой гостинице работает КГБ, там, а вот там МВД. Как вообще все это было?
Ну, об МВД и КГБ поговорим чуть-чуть тоже на следующем занятии. Но, вообще-то говоря, валютные операции как таковые почему-то были прерогативы КГБ. Довольно странно, да. Нет, раньше не всегда. Не всегда. В начале 60-х годов, я уже не помню, КГБ тоже вело дело Рокотова и других, кто занимался продажей, перепродажей золота и валюты. И когда за это была введена, в конце концов, смертная казнь, тоже по настоянию партийного руководства, и в частности Хрущева, который полагали, что же такое там, какой-то человек ворочал, значит, в пересчете на наши деньги чуть ли не миллионами или сотнями тысяч, а ему дают всего-навсего, там, не знаю, 7 лет. Как-то смешно.
Если я, допустим, будучи студентом в 80-м году каком-нибудь, где-то задержан милицией за спекуляцию там долларами, меня что, в КГБ отправили бы по-любому, да? Или как?
Все зависит от размера. Я могу сказать, что вы могли безболезненно. Вы могли безболезненно продать бумажку в 20 долларов, и ничего вам за это не было бы.
Это состояние.
Но нужно было бы, нет, но нужно было знать, что говорить при этом. Да, вы занимаетесь коллекцией. До 25 долларов продажа банкнот и монет была вполне разрешена. Ну, естественно, вас бы поставили на учет в соответствующих органах, потому что один раз вы продали коллекционные, второй раз вы же где-то их берете, где-то вы их покупаете, кому-то перепродаете. И я помню, что все время трясли Московский клуб коллекционеров-нумизматов на предмет, что там постоянно покупается и перепродается серебро. Золото, конечно, никто в клясерах не показывал, оно где-то там было. Сказали, а у тебя рыжики есть? Рыжики есть, но не показывает. Но серебро, да. И вот собрали собрание, и в Московском клубе коллекционеров, я как раз коллекционировал советские монеты по разновидностям, это было интересное, увлекательное занятие. На этом собрании били себя в грудь и громче всех кричали, что да, безобразие, спекулируют серебром. Именно те, у кого в нормальный базарный, значит, воскресный день стол просто ломился от, значит, царских или других монет из серебра, которые просто их имели в огромном количестве. А ныне покойный один из корифеев описания советских монет Андреев Просто говорил, не знаю уже, куда эти серебряные полтинники девать. Унитазы, что ли, из них делать, потому что он их собирал. Он менялся. Это был такой универсальный способ обмена. Полтинник серебряный, который весил 10 грамм и содержал серебро 900-й пробы, в 72-м году стоил 1 рубль. Ну, вот на черном рынке, в монетном клубе, в 74-м. В 77-м году подорожало серебро, он стоил 2,5 рубля, а к 80-му году уже 5,5 рублей. То есть, в принципе, серебро, во-первых, было очень хорошим материалом для вложения средств, накопления и приумножения, а во-вторых, это был универсальный способ обмена, когда советские деньги не ценились. Я помню, когда мне нужна была какая-то особая разновидность 20 копеек 50-го года, владелец этой разновидности сказал мне, ну даешь мне 4 полтинника серебряных, и она твоя, эта монета. Ни рубли, ни что иное. Нет, сейчас я не знаю, сколько стоит, сейчас серебро сколько-то унции стоит, сколько-то долларов, помню, 18, 20, неважно. Сейчас все это, пожалуйста, покупайте серебро в Сбербанке, продавайте серебро Сбербанку, покупайте друг у друга. Единственное, что государство, по-моему, не разрешает это покупать, платину и золото там с рук на руки. Но...
И награды.
Награды – это другое, это идеологическая сфера. И дело не в том, что они сделаны из серебра. Тот же орден Октябрьской революции, сделанный из серебра, ценности по металлу особой не представляет. Но это вторая по значимости награда в Советском Союзе, и она действительно в этом смысле идет сразу после ордена Ленина. Она не такая дорогая, как орден Ленина, который сделан из золота, но тем не менее. Нет, награды, понятное дело, значит, некоторое время можно было открыто и свободно покупать и продавать. Я помню, 92-й год, просто развалы советских наград. Но потом государство наше опять встало на ноги, взялось за идеологический ум и сказало, это что ж, это торговля самым святым, что у нас есть? Деды кровь проливали, а вы награды. А знаете, когда награды стали оставаться в семье? Ведь награды раньше отбирали. Умирает человек, на подушечке их пронесут, согласно положенной торжественной церемонии, а потом их надо было обязательно сдавать в наградной отдел Верховного Совета. Через военкоматы, через... И причем это очень легко делалось. Не оформят бумаги вам, пока не сдадите награды. А человеке, что он награжден, известно. И в регистрационно-партийных документах, и орденские книжки, и на учете в соответствующих отделах местных советов. Орденоносец – это человек привилегированный, поэтому он известен, известно у кого что есть. Конечно, на медали советская власть не зарилась, но орден Ленина и прочие редкие награды, конечно же, старались отобрать. А вот в 75-м году вышло постановление, что награды должны храниться в семье, как память о доблести предков. И инициатор всего этого дела, как вы догадываетесь, чтобы все оставалось в семье. Потому что уж у него-то наград было. Злые языки шутили, 36 килограммов. Ну, известный очень анекдот. Вчера, вы знаете, что в Москве было землетрясение? Он говорит, почему? Ну, китель Брежнева упал ночью со стула. Зачем
вы, китель упал?
Ну, одним словом, нет, много, еще много разных других злых анекдотов. Про Брежнева было очень много злых анекдотов. И, кстати, их рассказывали вполне, это, я бы сказал, не боясь. Антипод. Я могу сказать, нет. Роммель, сколько бы заслуженным фельдмаршалом Третьего Рейха не был, никогда не имел стольких наград, сколько Леонид Ильич Брежнев. Почитайте, есть вот сейчас специальное издание, это и трехтомник как раз дневниковых записей секретарей Брежнева, его собственные дневниковые записи, где фиксируется, кто звонил, какие приемы были. И там же есть, собственно говоря, и перечень его наград, полный перечень, это все соцстраны. Один афганский орден какого-то там, я не знаю, солнца золотой, чуть ли не 330 грамм золота. Но это, сами понимаете, золото довольно плотный металл. Один кубический сантиметр 19 грамм весит. Так что нет, что вы, Леонид Ильич перекроет любого другого. Что Тита, что Франко, все дети по сравнению с Леонидом Ильичем.
Никита, вы вскользь упомянули про то, что нельзя было говорить о том, что на самом деле мы преследуем собственный народ и прессуем, в общем-то, ни за что. А понимание было, как вот на ваш взгляд, что они этим занимаются? Ну не могли же люди серьезно работать в органах, в высших эшелонах власти и не понимать, что они охраняют власть от людей, которые формально, на которых должны работать?
Ну, это хороший вопрос. Власть, понимала ли она, что она не опирается на действительную поддержку народа? Значит, степень индоктринации Брежнева и Андропова, я думаю, была такова, что они не хотели этого понимать. Они от себя эту мысль гнали и никогда бы не допустили. А вот их многочисленные помощники, например, тоже Черняев, который длительное время работал в аппарате ЦК КПСС, они в дневниках иногда правильно писали, что это зажимаем, то не пускаем. Ведь, понимаете, есть некое глобальное противостояние. Советский Союз, который объявил себя самой правильной и замечательной державой, и который идет единственной по верному пути, и все остальные, загнивающий Запад. Но Советский Союз экономически год за годом проигрывает. Советский Союз политически год за годом проигрывает, но продолжает надувать щеки и говорит, что все отлично, что мы самые правильные, мы самые верные. Конечно, люди среднего звена управления это понимали. Но что делать, когда Запад постоянно не только говорит о нарушении прав человека в СССР, но и взял эту политику за основу выстраивания отношений с СССР. Всевозможные поправки в американском законодательстве, пока вы не разрешите свободный выезд из страны, будут ограничения по торговле. То есть Советский Союз действительно в этом отношении вынуждали все время быть в положении оправдывающегося, говорящего, что нет, все не так плохо, выдавать своих собственных диссидентов за уголовников. Уж как только не морали имя Владимира Буковского. И кем только не называли, и террорист, и уголовник. А в итоге пришлось уступить Западу и поменять на Карвалана. То есть в итоге по факту признать политический характер его преследований. Хотя до этого, когда и итальянская компартия, и французская компартия, которая считала неприличным, в общем, на самом деле агитировать за коммунизм, имея такой пример, как СССР, что они должны сказать своим избирателям, ведя легальную кампанию за выборы в парламенты? Что вот Советский Союз – это наш идеал? И сказать, ну, конечно, будем мы за вас голосовать. А потом у нас также будут прессовать здесь по городам и весям, и Италии, и Франции. Так что они писали в защиту Буковского, они спрашивали. И все время выворачивался, изворачивался Советский Союз и объяснял, что ну вот он сидит там в Владимирской тюрьме, все правильно. Это был какой-то театр абсурда. Понимаете? И люди это понимали, наши люди это понимали. Но не все. Многим людям было комфортно, не выступая против. Многие люди просто полагали, что ну а как по-другому? Некоторые действительно искренне верили, что все-таки у нас более справедливым образом устроено общество, но находились постоянно в когнитивном диссонансе. Общество вроде, как мы считаем, теоретически устроено правильно, а живем мы все хуже и хуже. Вот видим же, что у них же лучше. А вот теперь мы находимся в довольно странной ситуации, когда происходит ровным счетом все то же самое. Все плохое – это только из-за рубежа. Мы живем все хуже. Мы вдруг очутились в отсталой и экономически, и политической стране, но продолжаем убеждать весь народ, что а мы особенные, у нас особый путь. Вот если у нас демократия, то она другая, не такая, как у них. Но какая она у нас, мы уже видим. Так что в этом смысле, понимаете, обидно, что история не то чтобы повторяется, а из истории не извлекаются уроки и выводы. И все идет то, что называется по... Нас учили в институте по спирали. Но только следующая спираль, следующий виток должен быть выше по уровню, чем предыдущий. Я вижу только спираль, конечно же, которая, в общем, повторяет себя. Поменяли Кулигана на Луиса Карвалана. Где бы найти такую, чтобы Брежнева сменять? Подставить необходимые слова. Встал я утром рано-рано, нет Луиса Карвалана. Что никогда никто не извлекал уроков. Я думаю, что не так. Думаю, что не так. Ну, посмотрите на испанцев, которые расстались с диктатурой Франко. Да, диктатура Франко, конечно, в 1975 году не являлась уже диктатурой собственно. Это был, я бы сказал, переходный период. Не было уже всех тех ужасов, которые могли быть сразу после гражданской войны, когда еще преследовали каких-то бывших интербригадовцев. Но испанцы сделали вывод, и в 1981 году у них попытка путча военного провалилась. То есть все-таки они набрали силу, я бы сказал, демократическую силу, и понимали, что нам не нужны никакие ни диктатуры, ни ограничения. Посмотрите на многие другие страны, посмотрите на Германию. Нет. Дело в том, что когда мы говорим о сепаратистских движениях или праве нации на самоопределение, то все это, вот как тот же самый плебисцит или референдум, который был в Шотландии, все это должно проводиться. Другое дело, что нельзя выдавать результаты меньшинства за волю народа. Там же случилось так, что не половина, а меньше голосовала. А из голосовавших, хотя и 90% проголосовало «за», но мы же прекрасно понимаем, что если они представляют собой одну треть населения, то это никак нельзя выдавать за рецепт для всех остальных. Так нельзя. Должны быть учтены интересы всех. И я думаю, что если будет вестись правильная, я бы сказал, объяснительная работа, ну, а не репрессии, то всем будет понятно, что, а куда, они же не хотят из Евросоюза выйти. Так что то же самое и с британским Брекситом, которому некоторые наши наивные люди очень сильно обрадовались. Если бы они задумались о том, что Британия никуда не выходит из североатлантического блока, то при чем тут входит она в Евросоюз или нет? Проблема для российского руководства нынешнего придумана в существовании североатлантического блока оборонительного союза, а вовсе не в Евросоюзе. Евросоюз, конечно, Россия всеми силами старается подрывать изнутри, но пока не очень получается. Я думаю, что и не очень получится. Хотя усилия на это тратятся огромные, кстати.
30 октября в кинотеатре «Эльдар» будет бесплатный сеанс. В 11 часов будет «Холодное лето» 1953 года, посвященное, сказали, какой-то репрессированный. И второй вопрос. Фильм такой «Интердевочка» Валерия Тодоровского. Она приходит в АБИР, а ей говорят, надо собрать документы. И там сказали, что надо от своего начальника принести их характеристику. Ну, собрать документы на выезд за границу. А
да.
Характеристика, что это такое вообще? Что это? Мы могли для выезда для за границу, какие нужны были документы?
Значит, в чем, ну, в интердевочке показано все, да не все, здесь же что важно. Важно, что она заключила брак с иностранцем. Именно это дает основание выехать за границу. Не будь такого брака, никто в Авере от нее бы ничего не просил. А сказали бы просто, у вас нет права выехать за границу, и все. Значит, характеристика, это, я бы сказал, такая издевательская форма по отношению к девушке, которая, например, нигде не работает. Но она где-то, наверное, числилась и работала. Значит, она должна из... А медсестрой это в порядке, главврач подпишет, что она исполнительная. Да, исполнительно хороша на работе, не имеет конфликтов в коллективе, понимает высоко, ценит свой долг, никогда не прогуливала субботники. Одним словом, все с ней в порядке. Но это ритуальная вещь. Характеристики, как правило, место работы писало вполне правильное. В данном случае АВИР, естественно, проводит человека, который выезжает за границу, через комиссию. Сначала человек должен пройти комиссию райкома партии. Я об этом рассказываю исключительно теоретически, потому что никогда этого не видел, но слышал много рассказов тех, которых спрашивали, когда они даже собрались в самую невинную поездку, в какую-нибудь Болгарию, всего лишь навсего, посмотреть город Варну. Их спрашивали про положение в мире, про какую-нибудь хунту в Гондурасе. Да, да, сейчас. Ну ты же участвовал в идеологической кампании кремлевской. В какой-то этот самый. Сейчас, подожди секундочку. Давай сначала мы вопрос, а потом вернемся к заграничным темам.
Вы упомянули Чазова. Я хотела бы узнать, как вы оцениваете его мемуары, насколько они откровенны?
Ну, я могу так сказать. Конечно, есть какие-то места, которые вызывают не то чтобы сомнения, а дополнительные вопросы. Я не думаю, что он откровенно лгал в своих мемуарах. И не думаю, что он сильно лукавил. Он мог не все рассказать. И он об этом честно пишет, что я все-таки занимался деликатной сферой. Это все-таки здоровье первых лиц. С другой стороны, оно, конечно, первым лицам не принадлежит. Оно принадлежит всей стране. И страна вправе знать о состоянии здоровья первых лиц. Это же самое интересное, между прочим. По-моему, кажется, в законе, в законах соответствующие ограничения тоже снимаются в наших современных. Первые лица государства, их состояние здоровья не должно являться секретом. Так что в этом смысле, я думаю, что он просто не обо всем писал. И иногда он давал неверные интерпретации. Вот, скажем, рассказ Чазова о том, как он информировал Андропова о состоянии здоровья Брежнева, мне представляется абсолютно достоверным, потому что он там честно пишет, что Андропов с 1981 года потерял интерес к здоровью Брежнева. В 1986 году для Андропова здоровье Брежнева было очень важным. Очень. В 76-м, да. Он все время спрашивал об этом. Они думали о таблетках. Они придумывали разные трюки, чтобы отвратить Брежнева от приема транквилизаторов и психотропных таблеток. Брежнев выпрашивал эти таблетки вот у присутствующего здесь Черненко. Говорил: Костя, а у тебя какие? У тебя желтенькие? А дай мне твоих попробовать. Это вы можете найти, кстати, в этих изданных, значит, трех томах. Там есть это. Вчера получил желтенькие от Кости. Понимаете? А потом, в 1981 году, он теряет всякий интерес, потому что он уже знает, что ни случись, он уже, Андропов, прочно сидит в седле, потому что партией руководит уже банда четырех. Кто входил в банду четырех, я вам скажу. Это Устинов, это Андропов, это, значит, Громыко и это Черненко. Если я ничего не путаю, Черненко. Да? А Брежнев же не считает, что это какая-то неформальная группа. Пока Брежнев в силе, они, в принципе, просто являются влиятельными членами Политбюро, с которыми он в первую очередь и советуется. И если мы посмотрим на подписи, например, решения об вводе войск в Афганистан, то мы как раз там этих всех деятелей первыми и увидим. И причем это от руки составленная бумажка к положению в А. И дальше от руки составлено согласиться с мерами, предлагаемыми, там, по-моему, 10 декабря 79-го года, и когда эту бумагу, значит, из архива принесли в Конституционный суд, я так помню, что только ленивый не скопировал ее себе тут же, значит, на ксероксе, чтобы иметь этот замечательный документ. Вот он и есть документ о начале афганской войны. Кармаль ничего не просил и никуда не приезжал. Сначала надо было убить Амина там, в Кабуле, а потом привезти туда Кармаля, чтобы он как бы сделал заявление о том, что вот теперь все в порядке. Сначала сделали все, а потом уже вытащили из Праги, или где он там был, послом, Кармаль, потому что он принадлежал к другой группировке. Так что в данном случае эта история довольно известна. Мне кажется, мемуары Чазова, даже если мы отдельные места подвергаем сомнению, очень ценный исторический источник. Вот. И вообще ни про какие мемуары нельзя, мне кажется, вообще сказать, они правдивы, или автор все время врет. Это ведь некий продукт. Что автор хотел рассказать и о чем он умолчал, тоже важно иногда. И даже тоже интересно, потому что мы же наверняка знаем, что знал еще Чазов, помимо вот того, что он нам рассказал. У него же несколько книг, и они довольно интересные. Я с удовольствием их читал, потому что это было действительно интересно. И это действительно никак не расходится с теми представлениями, которые я частично получил, читая медицинское заключение о болезни и смерти того или иного члена Политбюро, внимательно их прочитывая. Тоже чтение для советского человека увлекательное. Ну, давай, рассказывай, как тебя, что тебя спрашивали на комиссии в райкоме партии?
1984 год, я работаю в Костровском бюро игрушек. Значит, профсоюз дают путевки, круиз из Ленинграда вокруг Европы.
О, сколько стоил? Наверное, рублей 600.
Если память не изменяет, где-то в районе 400 рублей.
А, вот.
Ну, это же профсоюзные скидки.
А с заходом в Амстердам?
В Амстердам нет. В Амстердам не заходили. Маршрут могу напомнить, но не в этом суть.
Давай.
Значит, чтобы поехать за границу, надо было заполнить сначала анкету. Угу. Анкета, если мне память не изменяет, на 8 или на 10 листах были ли ваши родственники... Там, что до революции, что, в общем, на оккупированной территории, все много-много. Потом, значит, там комсомольское собрание характеристику тебе утверждает, потом, значит, там правком и партком организации, и тебя ведут на комиссию старых большевиков, в райкоме партии. Значит, сидят старперы. Входит по одному, тебя представляет секретарь партийной организации, неважно, ты член партии, не член, а это все равно, и задают любые вопросы, какие им захочется. Меня спрашивали про, тогда была принята Брежневская конституция незадолго до этого, и что-то они меня много по ней спрашивали, я, конечно, поплыл, и мне один говорит: а как же вы будете шведским рабочим объяснять нашу конституцию? Я долго не думаю, отвечаю, что я шведского языка не знаю никак. И они меня с этой комиссии выпроводили, отказали в повестке, но, слава богу, это секретарь партийной организации, он был там фош, уговорил, он объяснил, и это состоялось, поездка.
То есть, все-таки пустили.
Все-таки
то есть Блат работал даже на уровне выездной комиссии, да, райкома партии.
И я помню, что это было вечером, и там был кардебалет Большого театра. Они тоже куда-то собирались ехать. Эти молодые красавицы, стройные все, в этом коридорчике тряслись, как осиновые листочки. Вот так было поехать за границу.
Очень хорошо. Ну, я тоже слышал рассказы про, нужно рассказать про внутреннее положение. Разговор о том, что надо знать Брежневскую конституцию, чтобы рассказывать или отстаивать ее положение перед шведскими рабочими, по-моему, конечно, замечательная вещь, потому что вот это и есть тот уровень абсурда. Но заметьте, вопрос, который вам кажется на первый взгляд абсурдным, таковым не является. Что у нас Сергей ответил? А я шведского языка не знаю. Это не ответ. Ответ должен быть правильный какой? Я еще поработаю над собой, поштудирую. Но я знаю самое главное. Эта конституция такая, 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 замечательная, самая лучшая. То есть, в принципе, здесь нужны и уроки лицедейства, и лицемерия, потому что человек, вообще говоря, меньше всего думал о Брежневской конституции, желая выехать в круиз. Он думал, где бы ему там денег поменять, и как бы ему там чего купить, чтобы на все денег хватило. А вот вся эта игра, она направлена на то, что не важно, что ты внутри себя думаешь, главное, что ты должен показать желание выполнять все эти правила и соответствовать. Поэтому ответ «не знаю шведского языка» плохой. Еще хуже был бы ответ, что «а вы уверены, что меня там будут непременно именно об этом спрашивать?» А это совсем плохой ответ. А уж сказать, что я Конституцию не читал, и вообще отстаньте с вашими идиотскими вопросами, это, как вы понимаете, просто поставить крест на своей не только этой, но и дальнейших поездках. Одним словом, вот советский человек должен был быть человеком, обученным двоемыслию. Там, у себя на кухне, мы знаем что-то, но ты никогда не можешь это сказать в таких местах, как выездная комиссия. В кулуарах, в курилке на работе, пожалуйста, за пьянкой со своими ближайшими сослуживцами, да, но только если кто-то об этом сообщит, то уже до выездной комиссии дело не дойдет, потому что завернут еще на стадии составления этой анкеты. Куда анкета будет отправлена, которую Сергей составил на 10 страницах? Вот он пишет, что ни я, ни мои ближайшие родственники в плену или в оккупации не были. А для чего, собственно, пишется этот пункт? Потому что он проверяется по учетам в КГБ. И поэтому вот там в тех фрагментах отчетов 5-го управления вы видели замечательную фразу. Такой-то отведен от поездки в заграницу, о чем сообщено 10-му отделу КГБ. Это что значит? 10-й отдел учетно-архивный. Именно там все эти оперативные учеты сосредоточены, и там будет уже зафиксировано, что Сергею отказали тогда-то и тогда-то по таким-то причинам. Все записано, все ходы записаны. И вот в этом смысле страх советского человека, который так непонятен нынешним пропагандистам советского режима, типа Сергея Карамурзы, он абсолютно объясним. Потому что не знаешь, где тебе твоя, так сказать, правильная, в кавычках, позиция пригодится. Можно, конечно, прослыть, быть постоянным, я бы сказал, отрицателем всего, составить, собственно говоря, себе другую жизненную программу, но это тогда то, о чем пел Гребенщиков, поколение сторожей и дворников. Если бы подали документы на выезд за границу, такие люди, мы никогда бы никто не помог бы. Да более того, часть из них, собственно говоря, находилась не только под прессингом, но и преследованием. Вот тот же самый, в конце концов, Алексей Романов. Он вообще оказался в тюрьме. Один из солистов группы «Воскресенье». Сажали в тюрьму. А за что? Конечно, находили повод, там, придумывали что-то связанное с деньгами, но по сути своей, кем числились эти люди чаще всего? Все рок-музыканты. Хорошо, если кому-то везет, он оформлен, где-то играет в ресторане вечером. А чаще всего они просто пристраивали где-то свою трудовую книжку, и этого было достаточно. И какой коллектив будет им писать характеристику? Это люди, которые оказались, то, что называется, не просто в оппозиции к советской власти, а просто не участвовали в том, в чем не считали нужным участвовать. И это и есть очень правильные люди с точки зрения морали, с точки зрения того, кто прав в советские годы, на чьей стороне правда. На стороне тех, кто не принимает ни советской власти, ни ее обрядности, как это хорошо у Бёля сказано, не принимает причастие дьявола. Сходил в пионерский отряд, спел пионерскую песню, причастие дьявола принял. Все. Ну, это, конечно, ничего страшного, можно же на самом деле, но советская власть ценила что? Советская власть ценила, чтобы ты внешне поддерживал все эти проявления и во всем этом участвовал. На субботники ходил, на собраниях голосовал. И поэтому советская интеллигенция придумала для себя замечательные формы эскапизма. Она всюду ходила, во всем участвовала. А летом уходила куда-нибудь на месяц, где нет ни радио, ни телевидения, в какую-нибудь тайгу, сплавляться по порогам. И они думали, что вот теперь они свободны. Это такая форма советского эскапизма. А потом всю зиму, всю осень и всю весну они совершают душевную подлость, не протестуя, соглашаясь. Поэтому... Ну, это вот разрешенные, минимально разрешенные фронды. И то бардовскую песню потом запретили, фестивали разгоняли. Вот в последний как раз Андроповский и, значит, такие, я бы сказал, в золотые годы КГБ, 83-й год, например. Я не помню там. Машину времени, которую... Ну, мы давайте поговорим немножко про рок-музыку в контексте самиздата, потому что это действительно некоторая разновидность самодеятельности, которая не цензурирована государством, с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, это критика, которую наводили даже на безобидную машину времени. Пожалуйста, вам статья в «Комсомольской правде», апрель 82-й год, если мне не изменяет память, «Рагу из синей птицы», где какие-то, значит, читатели... недовольны тем, как одет Макаревич, что поют, как они себя представляют на сцене. Не наш, не советский стиль. Зачем нам это? И «Комсомольская правда» всерьез печатает такую статью. И ведь не стыдно тем, кто эту статью тогда писал или подписывал. Вот что удивительно. Нет, против Абы ничего не имели, ее там все-таки как-то крутили на передачах. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады, которая шла раз в месяц, могли прокрутить Абу, Рики и Повери, какого-нибудь там этого самого Рикардо Фолли и разрешить даже его концерт в Москве. И даже иногда, страшно сказать, Бонием. Даже иногда, но никогда. А что приезжали? Никогда Rolling Stones, никогда. Понимаете? Ну, я уже не говорю про такие группы, как Kiss или Элиса Купер, или Назарет, или Judas Priest, и много-много-много. Да и, в общем, и Доз, и... В общем, могу долго сыпать названиями, но, в общем, понятно, что это все нельзя. Не наше. Даже нельзя, там, я не знаю, Иисус Христос суперзвезда совсем никуда не годится.
А что, приезжали иностранные аббонемы?
Нет, нет. Дело в том, что Росконцерт расщедрился и запустил сюда Бонни М в 79-м, по-моему, году. И то концерт Бонни М показали именно в пасхальную ночь, на Пасху, чтобы народ на крестный ход не подавался. У партии все ходы были рассчитаны, все как положено. Ведь не случайно в советское время объявили рыбным днем четверг. Почему четверг? Вы же прекрасно знаете, почему. Ну, понедельник как-то не с руки. А объявлять среду и пятницу, это значит, тебя обвинят в том, что ты идешь на поводу у православной церкви, у которой и так и среда, и пятница, и постные дни.
Больница,
можно было вторник, конечно, но почему-то решили четверг.
Больница,
да, спасибо, значит, до следующего понедельника. В следующий понедельник, как обычно.